Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Слушай, значит, уже все пьяные, чтобы ты знал. Потому что сегодня, да, два патруля, огромная, ну, как огромная, может быть, четыре офицера полиции стояли недалеко от Министерства внутренних дел, где, когда сворачиваешь с Садового кольца сюда на Добрынинскую и Октябрьскую площадь, разъезжаешься, вот, стояли, и они вынюхивали всех. Меня, в частности.
А дышали вы в специальную
трубочку? Я ехал на мини-купере, благодарю BMW, Руслан. Они мне выдали мини-купер Джон Купер Воркс. Очень хороший. Вот, я
большой такой?
Красивый, махонькой.
У него британский
ревет, все, что хочешь, журчит, не чтется. Сумасшедшая машина, такая острая, невероятно красивая машина. И я, значит, на нем ехал, он такой красный с синим сочетание, темно-синего, крыша красная. Меня остановили, подумали, наверное, что я какой-то праздный артист балета, возвращающийся после беспробудного пьянства. Ну, вот. И залез, конечно, офицер внутрь, да. Так что я ему прямо в ухо говорил. Но, в смысле, он аж ухом приполз сюда, вот, положил щеку положил на руль, мать. И мне говорит, ну, вчера-то, конечно, выпили. Да. Он мне говорит, выпили вчера. Я говорю, вчера не довелось. Нет, вчера, не помню. Нет, точно нет, теперь говорю, помню. Вот. А он все нюхает меня, нюхает. А я думаю, я сомневаюсь, думаю, свежее ли у меня дыхание. Я не знаю, хорошо ли я почистил зубы, может быть, какой-то смрад.
Бывает с утра.
Знаешь, от желудка, да, от желудка, может быть, да, абсолютно.
Или
из пищевода что-то такое, канализация несет, может быть. Я же не знаю, сам собой не дышу, понимаешь? Черт тебя знает, так дышишь и думаешь, боже милостивый, вот так вот в лицо человеку, понимаешь? Если бы он был девушкой, я бы жвачку пожевал бы. Ну, а так он же сам. Ну, вот, хорошо, дышим дальше друг к другу. Дышим.
А он, кстати,
он,
как
кстати,
дышал?
Хорошо дышит, хорошо дышит.
Внимание.
Но он-то дышит мне в пах. Он-то дышит, у него лицо повернуто мне в пах. Туда, к коленкам и к паху. А я-то дышу ему сюда сбоку. И он говорит, но вчера, говорит, конечно, пришлось, наверное, выпить все-таки. Потому что, ну, праздник надвигается. Он говорит, праздник надвигается, сами подумайте.
Надвигается,
я
неотвратимо.
Говорю, да. Но я не пил.
Прижмет скоро.
Скажи, я хочу всей спросить мощью наших слушателей. Интересно, сколько человек выпило вчера? Сколько он может поймать? Вчера вы выпили. Начать голосовать. Да, 134-27-35, вы вчера выпили. Нет, 134-27-36. Я нет. А я, по-моему, употребил спиртное, сейчас я не помню. Херес Тио Пепе довелось мне отведать в субботу. Ну как же. В субботу помню, да, хорошо. Но от субботы же давно было. Вы вчера выпили 134-27-35, 134-27-36, нет. А что бы он со мной дальше сделал? Повез бы на освидетельствование какое-нибудь. Кровь, моча, тудым-сюдым, правильно?
И вытрезвитель.
Да, но он мне говорит, глазки-то у вас зеркальные. И вот я тут уже гляжусь в тебя, как в зеркало. Он смотрелся в мои глаза. Он смотрелся в них.
Вы думаете, в этом смысле?
Да.
А фотоаппараты бывают цифровые,
а
зеркальные?
Мини-купер невероятно низкой посадки был. Невероятно низкой посадки. И он сделал страшное йогическое усилие. Почти на шпагат стоял, чтобы залезть ко мне в окно по пояс. Это одно дело засунуться в паркетник, а другое дело засунуться в мини-купер, сама подумай.
Да, то на цыпочки приходится встать.
Да нет, а тут оно на шпагате практически был, висел на двери у меня.
Да.
Ну да чего ж молодец. Я ему говорю, черт его знает, я говорю, глазки. Я говорю, я так вот не очень разбираюсь в глазках, говорю. Я сам на себя не смотрел. Побреюсь, говорю, на работе.
А так на чем вы сошлись?
Может,
вы даже не
может, с недосыпа, я ему говорю. Я ему подсказку даю. Говорю, может, с недосыпа. Он говорит, ну, может быть, тогда поезжайте. И отпустил меня. Сейчас, секундочку, Денис из Самары, пока идет голосование. 7373948, алло, здравствуйте, Денис. А вы выпили вчера?
Вы вчера я вам выпили. Хочу да. сказать, чем я столкнулся Давайте. С милицией.
Давайте.
Во-первых, у них определенное количество протоколов. Я сам с этим недавно столкнулся.
Да,
ну, у меня дочка в Нацгвардии работает. Определенно им выдают. Это я паспорт менять, мне 45 лет, в ноябре исполнилось.
Да.
И как бы я не могу, у них не хватает протоколов. И также у гаишников тоже, у них протоколов, они только если вы добровольно согласитесь, вот так я скажу. Я не поверил, я дочке звоню, я говорю, слушай, такая дурь, что ли? Она говорит, да, нам выдают 4 протокола в сутки.
Ну, им тяжеловато, бедно, вот он ходит, всех уговаривает. Ну, он уговаривает.
Ну, вот именно, уговаривает. Это, ну, вот я с паспортом, я до сих пор без паспорта, у меня паспорт не действительно.
А я, конечно, но я помню херес, пил херес Тио Пепе. Очень хорошо, фино. В обед, наверное, может быть, часа в 4, в субботу, но давно было дело, а глазки...
Алкотестер надо иметь. У меня два алкотестера.
Да?
У меня два алкотестера и хорошие. Только не покупайте полупроводниковые. Надо покупать химиоэлектрохимические, такие, как у них.
Известные люди, мне кажется, известных людей не надо останавливать. Известных людей как раз сейчас и надо останавливать. С известного человека, там, где с обычного человека получит 1000 рублей, с известного $1000, товарищи. Вы что? Известный человек сейчас...
Совершенно главное, правильно.
Конечно. Это. Известный человек, все будет в долларах и все. Это, конечно, это наоборот, главное, кормушка я останавливаю. Это голосование, 46%, Настя, я полагаю, ты запишешь это. Может быть, перенеси жидкость туда,
страшно,
пожалуйста.
Да, страшно, мне тоже.
Мне страшно, она на клавиатуре Mac Air держится чашечку, значит, пластмассовую чашечку с кофе. Это нормально вот так вот, я не знаю. Это
вчера пили 46%.
Сейчас я рассказываю, чтобы твой муж тебя поругал, когда придешь домой, что ты на клавиатуре Mac Air держишь пластмассовую чашечку с кофе. Нормально.
Надо
человек?
Даже, мне кажется, избить.
Спасибо большое.
Пару раз.
А?
Надо даже, мне кажется, избить, чтобы я так больше
всыпал
не делала.
Бы, конечно. Всыпал, конечно, а как же?
Наука,
а как наука?
Была.
Через затылок, через зад как-то. Да. Хорошо, 46% пили вчера, 54% нет. Товарищи, вас всех поймают, все, вас всех поймают. А глазки-то у вас зеркальные. Что значит зеркальные?
Не знаю. Мне кажется, ему показалось это забавным.
Ему показалось забавным. Может быть, сказать это он придумал так. Слово
ну, как, бывает,
такое.
Да, удачное выражение всем одно
и то же. Я должен сказать в отношении сотрудника ГИБДД, товарищи. Сама вежливость, сама предупредительность, сама удивительный человек. Я с ним поговорил, он мне сделал день. Почему я объясню? Со мной так разговаривали бы, я не знаю, наверное, в сумасшедшем доме, если бы вот хотели... Как это помнишь, у Гашика есть, Швейк вспоминает, как его хорошо приняли в сумасшедшем доме, вежливо очень. И говорит, в какой-то момент два санитара держали меня над очком, и я какал. Это, говорит, так было приятно, у меня было ощущение, что я вернулся в детство. И вот сегодня у меня практически было то же самое офицер. 4 офицера держали меня над очком, и я какал. Это так хорошо было. Сегодня
чуть было не увезли его с собой на радио, да, Сергей? Так понравилось.
Мне так было приятно. Они такие вежливые, обходительные люди, потрясающие. С ГИБДД пообщаешься, день с улыбкой потом ходишь счастливый. Ну что ты будешь делать, да? А вы за ухо трогаете, чувствуете? Корреспондент «Новой газеты» приложился к мироточащему, чащему. Как правильно ударение носил?
Мироточащему, потому что мироточит, это уже другая, знаете,
мироточит,
фотография входит.
Мироточит.
Лена Миро, знаете, с этим самым, с чупа-чупсом, это подпись «Мироточит». Это вот «Мироточит», а «Мироточит».
Да, значит, смотри. 3 марта, вечернего, хорошо. Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Знаете, она наша любовь всеобщая. Мы, вы знаете, как мы все любим.
Красавица.
Красавица. Действительно, она вызывает у меня самые либидные чувства. В хорошем смысле. А?
Лобильные. Хочется плакать. Ну ладно, ну и что же?
Нет, но она...
Она правда красивая. Я вот опять посмотрела сейчас видео и убедилась.
Она не красивая. Дело не в красоте. Она милота-милота. Милота-милота и либидо-либидо. Вот такое вот сочетание. Бывает такая милота, которую хочется как-то, сказать, попрать. Вот в этом смысле. А?
Не знаю.
Я не знаю.
Тебе не знакомо. Я никого не хочу попрать.
Хорошо, слушай меня. Значит, не в этом дело. А ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. То есть государственный деятель Российской Федерации. Она государственный деятель Российской Федерации. Потому что государственная деятельность – это вот эта Госдума.
Уровень министра.
Да, абсолютно верно. В Симферополе замерточил бюст последнего российского императора Николая II.
Нет, а вы не хотите видео дать со звуком?
Когда она что?
Ну, когда она это рассказывает. Она еще там добавляет, что они погибли, чтобы Россию сделать великой, мы должны... То есть она заканчивает все...
Я в затруднении, потому что мне казалось...
Все шире, расширяя глаза.
Я тебе объясню. Я в затруднении, потому что мне казалось, что...
Поклонская, сейчас... Николай... Нет, дайте, Поклонская, мироточение. Вот нам
мироточение.
Хотят сказать,
давай, что да, на сайте да, есть, отдаю, да? Отдаю. Вот не, мне нужна курица оставить. Да, вот новую, да. Совершенно. Там еще мироточит курица, но это другое же. И сейчас Поклонская, бюст... Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Как она об этом рассказывает, это потрясающе. Ну-ка.
Звука нет еще.
Сейчас будет звук. Нет,
Крыма из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст.
Мироточил, она неправильно говорит по-русски.
Она говорит биосом или
чем-то? Она училась в Харькове, поэтому она не может по-русски говорить.
А
ну,
что
не важно.
Ты сказала? Мироточит биосом?
Она говорит мироточит. Слушай, она мироточит.
Чем?
Чем?
Она говорит биосом.
Биосом.
Вот мне все время слышится,
биосом.
Что она говорит мироточит биосом.
Биосом, биосоставом каким-то, значит, мне кажется. Биос это биосостав. Нет, правильно? Не знаю, послушай меня, остановись. Я говорю,
оставленный
что она говорит наш государь в какой-то момент, если вы слышите, она говорит наш государь. То есть она не признает президента.
Путина нет.
Она не признает президента Путина. Она на самом деле посягает на конституционное устройство Российской Федерации. Это прямо запрещено русским законом. Прямо запрещено русским законом. Да у Насти звенит, как всегда.
Я?
Настя же,
ну, страсть.
Кофе.
У меня всегда все выключено,
да,
поэтому
ну,
я
хорошо.
Не беру
ну,
звонки.
Хорошо. Ну, хорошо. Значит, она этой фразой, наш государь,
да,
опровергает конституционное устройство Российской Федерации. А это прямо запрещено Конституцией и законами Российской Федерации. То есть она утверждает, что нами правит их государь, наш государь, она говорит.
Да, наш.
Стало быть, президента Путина нет и так далее. То есть это, надо сказать, смелая, она государственный деятель Российской Федерации, со смелыми идеями об устройстве российской государственности. Интересно.
Да, люди приходят, это сегодня случилось утром.
Да.
Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые
приболели. Необыкновенно, это надо снимать и показывать. Это на самом
мне,
деле
да,
чудо.
Сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину. Видите как? Государь нам помогает, ведь они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой.
Ну, все, они погибли для того, чтобы мы сделали Россию, что сами они не смогли сделать ее процветающей и великой, соответственно. Ну, там логика сложная очень, очень сложная.
Запутанная. Нет, почему?
Разнесение
это,
во времени
для меня, для меня нормально, вот я вижу,
я
что они погибают. Нет, почему? Ну, подожди. Они идут на подвиг, для чего тогда? Для чего? Чтобы Россия сделалась процветающей великой. Они идут на подвиг
просто
смерти.
Просто нет никакого
и
подвига.
И это
прав...
был
их провели, они не сами пошли, нет.
Дорогая моя, они пошли для того, чтобы Россия сделалась процветающей великой. Непосредственно через 10 лет уже после их гибели, 15 лет после, начинается индустриализация сталинская. Они же ради этого погибли. Далее, после них, после этого начинается ответственность построения Красной Армии. Затем победа в Великой Отечественной войне.
И только потом
они,
уже ясно.
Они ради этого всего и погибли. И представьте, если бы они остались, мы бы проиграли в Великой Отечественной войне, не было бы индустриализации и так далее. Вот в чем смысл ее слов. Она имеет в виду, Гагарин полетел, опять же, через короткое время после их гибели. А если бы они остались живы, хрен бы Гагарин полетел. полетел.
Может быть, целая семья полетела.
Нет, наоборот. Гагарин бы не полетел. То есть они погибли для того, чтобы Россия стала великой. Она совершенно справедливо говорит. Она говорит, если бы они не погибли, Россия бы не стала великой. Это имеется в виду? Я что-то перепутал? Настя?
Я не знаю.
А?
Да ну, нет, я? Ну вот...
Я понимаю, Россия
сделала... Красивая же женщина.
Ну, как тебе сказать? Вот в этой фразе, вот в этом, вот в этой вот мелкой речи, вот такой скоростной какой-то, она уже жалкая. С моей точки зрения, я сейчас говорю с уважением, с огромным, ты знаешь, я отношусь к государственному деятелю Наталье Поклонской с огромным уважением, но вот эта манера речи, вот эта нервная улыбочка, вот такой вот, хочется сказать ей, что она ошиблась адресом, и сказать, где швабра. Сказать, знаете, вы зря сюда, швабра, вот там вот пойдете по коридору справа. То есть мне кажется, что у нее вид такой какой-то в этот момент делается угодливо беспородный. Ну вот кажется, не знаю.
А? Сегодня ну, утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст.
Ты что?
Да. Люди приходят. Это сегодня случилось утром.
Да. А кто-нибудь расслышал, чем? Все-таки замироточил.
Да, бюст он замироточил.
А, бюст.
Бюст, а она бюст замироточил.
Из микробиологии.
Бюст, но она не сиськи имеет в виду, а бюст как скульптурное сооружение.
Новая газета,
понятно.
Вы знаете, не пожалели денег,
новая
отправили
газета,
человека.
Абсолютно. Слушай, я правильно, конечно.
Из Москвы, не нашли
Москвы
там
полетели,
ни одного.
Из полетели, а я тебе объясню, билет 4000.
Нет, я думаю, что пусть...
Это как второе блюдо в хорошем ресторане.
Кто-то, может быть, ехал в отпуск уже тогда, ну и пошел туда.
Да нет, конечно. Билет 10 копеек стоит. О чем ты говоришь?
И пошел туда, и там уже он сухой стоит.
Да, совершенно верно.
Настоятель говорит, не сам же я тут больше ухожу.
Да, Поклонская прокурор, помните об этом. Она таких, как вы сказали.
Бывший.
Она, во-первых, бывший прокурор. А во-вторых, я к прокурорам отношусь с огромным уважением. Как вы знаете, прокурора как минимум два раза в 2001
году.
В 2001 году вымогали у меня взятку. И я...
В
2001. А с тех пор я с ними общался. А с тех пор я с ними не общался. Нет, подождите. Ну, очень смешно. Ну, дайте, с какой целью мы говорим о Поклонской? С целью поднятия настроения. Во-первых, естественно, замерточил бюст, товарищи. А вам насрать? Вот просто спрашиваю вас.
Что, бесстыжих, голосуем?
Бесстыжих.
Голосуем? Бессовестных.
Бесстыжих, бессовестных. Распоясавшихся негодяев. А вам все равно... Вот что, замерзача, а вам... А?
Ну как, нет, вы понесли бы больного ребенка, нет.
Нет. Так. Замерточил бюст Николая II, Настя спрашивает. И вы преисполнились восторгом, Пиши, ты же потом забудешь все. Вы преисполнились восторгом.
От мироточения Николая.
Вы преисполнились восторгом. Преисполнились восторгом.
Ленина, который...
Восторгом. Плевать, Ленин Владимирович не мог остаться в стране. Владимирович тоже замерточил. Но это чуть позже, подождите.
Никто не заметил, потому что на мойке сейчас говорят.
Где на мойке?
Ленин. Закрыт сейчас, мы знаете,
да нет, моют, этот глядят. Ленин, а еще замроточил Ленин в Калининграде. Значит, послушай, я начинаю голосовать. Скажи, замроточил Николай, от мироточения Николая II, вы испытали чувство...
Это вас не...
Чувство восторга. Да, 134-21-35, вам плевать, 134-21-36, вам плевать. Только серьезно голосуйте.
Но мы не сомневаемся в
этом. С этими людьми невозможно, невозможно ничего сделать. Эти люди троллят меня. Хорошо. Замерточил, и вы испытали, преисполнились чувство восторга. 134-21-35. Вам плевать. 134-21-36. Плевать абсолютно. Просто совершенно. Пофиг абсолютно. 134-21-36. Ну, мироточит. Потому что... А?
Да.
А ведь это чудо! Стыдно
вам? Никакие ученые не
стыдно
смогут
вам
объяснить.
Дальше? Никакие ученые. Что тут? Какие ученые? Что ученые могут вообще? Ученые росу могут определить. Росу. Каплю росы могут определить. Точку росы могут определить. Точку росы могут. Но мироточение не могут. Правильно я говорю? Он же елеем. Сочится он елеем.
Елеем? А мне кажется, миро.
Миром.
Миром. Это одним уже... миром мазаны. Знаете такое выражение? Да. Я всю жизнь думала в детстве, что миром...
Я остановлю голосование. 21% преисполнились восторга. Да, абсолютно верно. Пиши. 21%.
Да. Преисполнились
восторга. Конечно. А как ты думала?
79.
Ну вот я среди них.
Государь наш.
Наш государь. Абсолютно. Да. Нет, ваш
нет.
Государь.
Нафиг. Ваш,
я,
нет, ваш.
Я,
я под Путиным хожу.
И я под Путиным.
Вот и все.
А она под государем.
Вот.
Ну так что, ну и
это
что?
Это опасно, я считаю.
Нет.
Нет. Потому что неуправляемость появляется.
У нас половина нации, у нас половина нации под Сталином ходит, а 20% под государем ходит. Итого 70%. Путин остается всего 30 тащит. Ну или это... Вы что за адюльтер? Я не понимаю, политический адюльтер. Куда вы ходите под государем? Вы что, товарищи? Это же левак какой-то, а?
Я вот, правда, думаю, чей бы портрет я повесила?
Путина или Сталина, или Николая Второго.
Может быть, все три надо. Справа по центру Путин.
Это странная нация, слушай, они не в курсе, кто президент. Удивительный товарищ. Хорошо, значит, 21% преисполнились восторга. 79% нифига не преисполнились. То есть, мне кажется, что нужно поговорить об этом после знаете, обзора в движении и новостей. Договорились, потому что разговор хороший, много восторженных людей, я чувствую, сказать, пожалуйста, сдержитесь, не бегайте голыми перед скорыми помощью, как этот чувак из Новосибирска. Видела, да?
Я не видела, но я видела заголовок, что заблокировал.
Нет, он, значит, он выбежал голый перед скорой помощью, стал кидать в нее свою одежду, господин в Новосибирске. Значит, и он сорвал с нее номерной знак.
Но это еще ничего.
И стал метать, и, наверное, же знак тоже в нее. И все это время...
Это так страшно, да? Вот
кому?
Ну, всем, мне кажется.
Всем страшно, что он голый. Все думают, что он неадекватен. Нет, я объясню. Не то, что он страшный, а то, что у него не рога растут. Все нормально у него. Все нормально.
Надо накинуть какое-то одеяло, скрутить.
А кажется, что он неадекватный.
Противно,
что прикасаться. А следовательно, все думают, что не знаешь, чего от него ждать. Поклонская вот одетая ходит, все знают, от чего от нее ждать. И главное, точно понятно, что она скажет в следующей фразе. Мы про Поклонскую, Поклонская предсказуема. А голый мужчина, скачущий перед скорой помощью в Новосибирске, абсолютно непредсказуем. В этом минус. Понимаешь, в чем дело?
Суд отменил приговор, осужденный за репост, чудновец.
Это хорошо.
Учительница. Которая...
Вперед с репостами. Ладно, давайте в движение.
Подъем. Движение.
Потом все написали, что она уборщица. Ее пытаются теперь унизить.
Что уборщица?
Это чудновец твоя, что она уборщица в детском саде, никакая не учительница.
Ну что?
Все нет, пытаются все унизить, я тебе
молодец.
Объясню. Кто молодец?
Уборщица.
Так, слушай меня. Семеновская. Вот здесь вот я смотрю. Семеновская, большая Семеновская. Адский ад, совершеннейший. И нет проезда. Я говорю про самые страшные места в Москве. Самые страшные места. Еще. Енисейская приходит к проспекту Мира. И адски стоит, и не может оттуда вынырнуть. Все, кто пытается объехать через Ботанический сад, через метро и Серебрякова драйв, вот этот вот, Серебрякова проезд, тоже обломаются, потому что там езды тоже нет. Очень плохо, по-настоящему плохо на... Сейчас, это что у меня? Покровская-Стрешнева. Это что, это что? Это Тушинская, вот здесь, вот на Волоколамке, да, перед Свободой, после Свободы, и сама Свобода просто по-настоящему в аду. Новости. Часов 6 минут, понедельник, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы.
И Сергей Дарьенко, доброе
утро. Да, Настя, мы возвращаемся. Значит, мы возвращаемся к Поклонской, потому что она, конечно, все это важный государственный деятель, как вы знаете, а главное, есть публикация в Новой, которые съездили туда, потратились.
Есть еще публикация в МК, которая Знаете, да, что пишет Михаил Зубов? Он говорит, что, может быть, это и есть та женщина, которая в президент, которую собираются выставить, попробовать. Ну, в качестве...
Поклонская?
Ведь разговоры зашли, что
женщина. Поклонская говорит в полной пустоте, и надо сказать, что от нее отшатнулись вообще все. Mm.
То вот есть именно из-за этого
она, пункта, нет, да? вокруг Поклонской просто выжженная земля. Mm. От нее отшатнулись, потому что люди подозревают, что у нее не все хорошо. Не все хорошо. То есть она глубоко клинически несчастна. Вот. Mm. И поэтому, конечно, нет. А ее совершенно не сделают президентом никаким и так далее.
Но нет, она не живет, сделают,
она
выставят.
Живет, она живет, для... Нет, она живет в иной реальности. Нет. Она живет в иной реальности.
У нее есть государь, никаких выборов быть не может.
Государь уже, все, вопрос-то решен. Ну, хорошо, значит, смотрите, поехал человек. Сегодня мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры. Утром бюст Николая II, государя нашего, которого замерточил, говорит она. Это чудо, которое не объясняют ученые и никто. Это цитата из Поклонской. Мерточение произошло на территории часовни в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II и его семьи. Читаю я по тексту «Новой газеты». Часовня была открыта у здания прокуратуры Крыма. Ты записала, кстати говоря, голосование?
А как?
21-79, да?
А что это было?
Замерточил?
А, да, записал,
и вы преисполнились восторгом.
Да.
Замерточил, и вам пофиг, 79. Хорошо, мерточение произошло. Часовня была открыта у здания прокуратуры Крыма 26 октября 2016 года лично Наталье Поклонской. А, это часовня. Она же выступила инициатором строительства. Деньги на постройку крымские прокуроры собирали сами. Ну, это мы знаем, как они сами собирают. Ага, ну, знаем, конечно, как же. Я участвовал в подобных сборах. Правда, денег не давал, но меня просили часто. Хорошо. Слова Поклонской позвали в дорогу. В пути нервно читают заголовки официальных крымских СМИ. Верующие, журналисты и котики собираются у прокурорской часовни посмотреть на чудо мерточения. Прихожан пока немного. К моему приезду, пишет корреспондент, существенно ситуация не меняется. Журналистов у бюста двое, прихожанка одна. «Где можно бюст потрогать?» – спрашиваю присутствующих. Он, говорят, масляный весь. «Нет, сейчас только с левой стороны», – уточняет снимающий на телефон парень. «С левой стороны?» «Трогаю за левую щеку, памятник сухой». «А вы за ухо потрогайте», – советует девушка. «Чувствуете?» «Нет». «Да точно есть! А если внутрь?» «Ну, в ухо надо ткнуть пальцем внутрь». «Но внутри уха никакой влаги найти не удается». Наше ковыряние в царских ушах прерывает смотритель Алексей. «Чувствуете, да?» — говорит он, спрашивает он, спускаясь по лестнице. «Увы, делаю расстроенное лицо». «У нас иконы еще сильнее мерточат», — говорит смотритель Алексей. Алексей зовет меня пройти внутрь. Маленькая часовня плотно обставлена канделябрами и увешана иконами. В центре образ Николая II. А с 22 февраля, там у них, в этом месте, вот, так сказать, да, прокуратуре, Казанская Божья Матерь мерточит и икона царской семьи. С 24 февраля сам государь наш. Алексей указывает мне на масляное пятно на иконе Богоматери. Если смотреть под углом 30-45 градусов, оно, мерточение, напоминает крест. Вот вам и доказательство. Не я ж тут масло разбрызгиваю. Сам Господь. Господь разбрызгивает масло. Вот еще вам протягивает лежащую икону Богоматери носовой платок. Понюхайте, какой запах от наших икон. Пахнет действительно чем-то наподобие ароматического масла. А бюст царя Николая когда замерточил, спрашиваю я? Это в пятницу было, вчера. Наталья Владимировна... Внимание! Слушай сейчас, это очень важно. Да. Для диагноза. Наталья Владимировна первая заметила... Алексей делает блаженное лицо.
Угу.
Корреспондент. Она в Симферополе сейчас? Нет. Она в Москве. Улыбается смотритель. А как же она первая заметила, если ее тут не было? Спрашивает корреспондент.
Да.
Алексей явно напрягается. Наталья Владимировна почувствовала это. А вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать.
Тут уж что, не поспоришь.
А много паломников было у бюста? Много, человек 10 уже было. С больными детьми идут. От чего можно излечиться у Николая II? От всех болезней. Понятно, да?
Да-да, понятно. Понятно.
Да, значит, она сама, ей было видение. В том-то и дело, вот же самое главное. Вот же самое главное. Наталья Владимировна Поклонская сидит в Москве, но в какой-то момент, я понимаю из этой статьи, простите, я говорю о своем понимании, я понимаю из этой статьи...
Докатываются новости из Москвы о том,
да,
что...
Да, именно. Симферополь из Москвы узнает о том, что бюст мироточит.
Да.
Идут проверять и удостоверяются. Вот в чем чудо особое.
Да.
Значит, видение было Натальи Владимировны Поклонской, что бюст мироточит.
Угу.
И она позвонила, она излагает это в Царьграде совершенно иначе. Что ей позвонили.
Коллеги.
Но это... Алексей, ее сотрудник там в часовне в прокуратуре Крыма, опровергает. Он говорит, она позвонила и сказала, что мироточит, а мы пошли и удостоверились. Вот как я понимаю эту статью.
Да.
Таким образом, ее посещают видения и тайные предчувствия. Не прекрасно ли это? Вот человек настоящему верующий. Не то, что ты, Настя.
Да.
Не то, что ты. Тебя посещают видения, Настя?
Нет.
Я знаю, ты глушишь их таблетками, спиртным. А тебя наверняка посещают какие-то видения.
Да.
Да.
Я предпочитаю о них молчать. Я выйду, расскажу в микрофон, да.
Вот и все. Вот здесь, собственно, и все. Вот здесь я поставил бы точку. 7373948. Конечно, ей голос был. Ей голос был. Правда же? 7373 или видение какое-то было. Но я так понимаю эту статью. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Вы знаете, вот я вспомнил где-то 82-й год. Было выступление одного члена Верховного Совета. Была Хачиха. И она на плохом русском языке с паузами и прочим говорила. Мне было очень стыдно за нее. Да, хорошая женщина, работящая, там, герой труда.
Да.
Но мне было стыдно за нее. И сейчас вот я понял, что у меня такое же чувство.
Ничего страшного, вы его должны пересилить. 7373948.
Со временем оно пройдет.
Кстати. Со временем пройдет, притупится, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Сергей, сошлюсь на вас, как на выдающегося мыслителя, дважды.
Давайте.
Первое. Ну, понятно, что есть какие-то люди с отклонениями, и они могут так или иначе съехать с катушек. Но второе, вторая ссылка. Они съезжают на что-то конкретное, то, что актуально в эту эпоху. И вот здесь самое интересное.
В том-то и дело. Сумасшедший регулировщик всегда показывает в ту сторону, куда машины едут без него. Это главное мое открытие. Я наблюдал за сумасшедшим.
И вот это... Да. Да, и здесь самое интересное кроется. Вы как-то говорили, что из Малороссии в Новороссию в свое время шла вся новизна.
Да. Ну, вы знаете, что раскол...
Из греков и так далее.
Раскол, да, а вот теперь... и манера креститься по-гречески щепотью пришли с малоросскими священниками, которые хлынули так, после восстания.
Перевернулось же все. Смотрите, да. Вот это вот безумие, царебожеством называется, было актуально в России, но лет 15 назад уже было издыхание, там с ним окончательно покончили. Есть, конечно, да. Пара монастырей, но это не тренд. А вот Наталья Владимировна привезла.
Спасибо. На одноклассниках лечат детей молитвой в комментариях, говорит Евгений. Очень интересный способ. Надо повнимательнее к этому всему. Вообще лечить молитвой, это очень правильно, мне кажется. Ну, потому что.
Конечно.
Можно же отчитать любую болезнь, кстати говоря. Ну, правда. Да. Я, например, в это верю, Тася.
Это если она
не
у
знаю.
Вас есть.
А?
И надо еще доказать.
Молит сколько хочешь,
болезни
пожалуйста.
Нет. Как мы знаем, некоторых.
Нет болезней или некоторых. Нет молитв?
Болезней, говорю, некоторых нет. Не существует. Ну, Смирнов же нам
сказал. А, ты Смирнов вспоминаешь.
Там, да,
я не, тебе другое говорю. Молитва есть от всего. Вот я тебе хочу сказать. Я сейчас убежден просто. От СПИДа, например. От СПИДа.
А от подтекающего масла в двигателе есть молитва?
Что хочешь есть. Есть все, что хочешь. Но ты, наверное, правда не понимаешь. Пожалуйста, помощь молитвы ВИЧ-инфицированным людям. Есть молитва от СПИДа. Ну, я убежден в этом. Потому что от зубной боли, если от СПИДа не будет, что ли, обязательно будет. Сейчас, секундочку. Молитва от СПИДа. Молитва Господу. Секундочку. Вот молитва от СПИДа. Молитва о ВИЧ-инфицированных. Ну, а где же тут сам ВИЧ упоминается? Потому что тут не упоминается ВИЧ. Владыка, Вседержителю, Царю Святый, наказуй, не умерщвляй, утверждая, не злагай, не спадающие, возводящие. Я не вижу, где СПИД. Телесные человека в скорби исправляй, молимся тебе, Боже наш, рабов твоих, немоществующих, посети милостью твоей. Я не вижу СПИД, слово СПИД. А? Ты не видишь, да? Здесь написано, что это молитва от СПИДа, а сам СПИД нигде не упоминается.
А у тебя СПИД.
И, значит, мы умрем. Да. Подожди, нет, проспит, это самое. Говорит, последнее, что говорит сейчас, и это в Фейсбуке всюду, что народ распространяет, благочестивые люди распространяют сейчас про болезни, последнее наущение Дмитрия Смирнова, который, как мы знаем, работает в этой сфере.
Который назывался «ВИЧ спит». И там с 4 континентов приехали врачи, доктора наук, и были всякие доклады. По-немецки, французски, английски, и там из Африки, из Кейптона.
Небось, по-африкански там, из Африки-то. Из Африки, небось, по-африкански говорили?
Наверное.
А? Я не такие, ох, эти африканцы.
Ну, был один доктор, вот. И знаете, о чем интересно шла речь? О том, что ВИЧа нет. Нет ни одного на свете человека, который бы видел вирус иммунодефицита человека. А СПИД, он возникает не от этого вымышленного вируса, которого в природе не существует. А чего же возникает СПИД? СПИД возникает от 4 причин. Первое – стресс. Второе – депрессия. Третье – разрушение прививками и иммунитета человека. И четвертое – внешняя интоксикация. И вот либо один из этих факторов…
Они же могут совпасть.
Конечно.
Например, меня прививали. Я очень помню хорошо. Я могу в этот момент депрессии дернуть, например, какого-нибудь боярышника или херестио пепе, муй фино. Значит, это будет интоксикация одновременно с депрессией.
Да.
И еще что он сказал, неуверенность в себе, да, или что-нибудь, значит, первое самое главное.
Неуверенность.
Нет, там... Какая-то была депрессия, еще что-то.
Я показываю картинки где, и фотографии, где изображен
мама,
вирус.
Мама, ты не просто не можешь этого знать, ты не можешь этого знать. Никто в человечестве ничего не знает.
Да. Да.
Это выдумка, которую никто в человечестве никогда не видел.
Проверить нельзя, я согласна. Подожди.
Послушай, с каким тоном говорит об этом Дмитрий Смирнов. Он знает. А ты говоришь суетно, и чувствуется, что сомневаешься в своей правде. Понимаешь?
Либо слияние вместе полностью разрушает систему иммунную человека, и он может заболеть СПИДом. Что это значит? Это значит, что на него набрасывается какая-то болезнь, грипп, может быть, или пневмония, и он, человек, заболевает и не может... выздороветь.
И все. Скажи мне, а зачем ты мне кинула вторую про курицу?
Это случайно получилось.
Случайно? Да.
Самое распространенное, сейчас пост начался, очень удобно об этом еще раз вспомнить. Люди думают, ну, большинство, что Богу угодно, чтобы человек там курицу не ел постом, вот, а вместо курицы он ел рыбу, а еще лучше осьминогов. Вот, и вот если ты ешь осьминога, ты угоден Богу. А если ты ешь курицу, начиненную там пенициллином, то ты не угоден Богу. Потому что спасение души зависит от курицы. Съешь ты ее или нет.
Я думаю, что это
такие
был
опасные речи. Он практически развенчивает.
Нет, я думаю, я тебе объясню. Это мне наверняка кажется... был полемический прием. Наверняка в следующие минут 40 он закругляет эту тему таким образом, что становится понятно, что не человек для субботы, а суббота для человека. Я знаю. Вот что он крутит, вокруг чего. Например, я читал, в отличие от тебя, их книжку главную, священную.
А я тоже частично читала.
Когда ты читала?
Я когда готовилась по Эрмитажу водить экскурсии, мне надо было все сюжеты знать библейские, поэтому я Евангелие на итальянском прочитала. Ну, сразу на адаптированном, правда, языке.
Ладно, хорошо. Да. Слушайте, а почему нам все звонят, все хотят принять горячее участие? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Да,
регулярно езжу в Крым на машине.
Да.
И обязательно заеду, привожусь. Мои годы уже столько хронических болезней, хоть если одна из них уйдет.
А скажите, да. Пожалуйста, хорошо. Но вы прям туда, в прокуратуру.
Да, в прокуратуру, правда, ни разу не был. Как объединились две темы. Вы говорили сегодня про спиртное, про гаишников. Меня по Симферополю они как-то приняли один раз.
Серьезно. Да.
Серьезно, правда, это было еще в украинские времена, 2013 года.
Я понимаю. Но люди те же. Люди те же. Люди не поменялись, люди те же.
Ну, нет, поменялись, там многие поменялись.
Там поменялись на уровне рядовых гаишников, я не думаю. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте,
да, Олег. Далее.
По поводу мироточения бюста Поклонской... В смысле...
Николай, государя.
Да.
Государя.
А, ну или так, да.
Да.
Да, ну, честно говоря, так, духоподъемное, да. Просто как...
Ну ладно. Ну, мне кажется, что вы пытаетесь выразить свое недоумение ошибочным путем. Вы пытаетесь сказать шутку. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Алло!
Да.
Слышно? Да. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Значит, Руслан, знаете, извините, я хочу задать вам вопрос, если позволите. Мой вопрос очень простой. И мы говорили об этом со злобным енотом. Он обращает внимание на то, что люди имеют склонность, двигаться в направлении... общего развития общества. Например, когда я видел, я наблюдал просто довольно долго сумасшедшего регулировщика Востанкине, значит, там он стоял всегда, и я обратил внимание, как очень короткое время он никогда не противился продвижению автомобилей, а наоборот, показывал им быстрее в том направлении, в котором они и так ехали. Таким образом, я делаю вывод, что люди, склонные к помешательству, обычно ловят дух эпохи, когда невероятно и тонко улавливают дух эпохи, и сходит с ума в направлении мейнстрима. Так, чтобы быть со всеми, вместе со всеми, разделить общую участь.
Ну да, это так и есть, но только сейчас еще и общество к этому человеку все прибавится, и я уверен, что через год все высшее образование будет прикладываться к этому мироточащему бюсту.
Мироточащему, наверное, все-таки, нет? Мироточащему.
Мироточащему. В России да. Это настолько страшно, что... Ну, пойдет
высшее образование. Ну, а почему страшно?
Потому что сейчас верующие все станут. Спокойно же это происходит. То есть сейчас
вера... Вот в чем дело.
И мироточить начнет все у всех.
Пока... Мироточить. Знаете, мне кажется, Настя, давай я попробую все-таки высказать свое, наоборот, благое предчувствие. У меня очень хорошее предчувствие. Общество должно соответствовать да. Месту, которое... Ну, смотри, я попытаюсь сейчас вы... Но я, к сожалению, формулирую сходу. То есть заранее у меня это не сформулированная идея. Нет.
Да, поэтому
я пытаюсь, если позволишь, я попытаюсь рассуждать прямо с тобой. Мне кажется, что общество, например, в какой-нибудь Уганде, если бы в Уганде общество состояло из американских гарвардских элит...
Да, вот интересно, что тогда
то
было?
То это было бы... тут два возможных варианта. Либо Уганда рванула бы вперед, если бы общество состояло из гарвардских элит. Либо Уганда сошла бы с ума, потому что нет материального обеспечения подобного интеллекта. Понимаешь? Ну, как бы интеллект был бы высочайший, огромный интеллект, гигантский интеллект, а обеспечение материального ноль. Понимаешь? Ноль. и понимание народом, собственно, того, что, так сказать, там вот эта гарвардская элита излагает, тоже ровно ноль было бы. Ну, я представляю себе такую ситуацию. Значит, в любом случае, страна должна прийти к равновесию. Страна должна прийти к равновесию, которая уравновешивает ее материальные возможности. Материальные возможности. Которая, я напомню, товарищи слушатели, что вся Россия стоит сегодня меньше, чем Facebook. То есть вся Россия, вот все, что вы видите за окном, а также подойдя к карте, а также по телевизору, все это в биржевом, конечно, выражении, потому что другого никакого нет. Вы понимаете, что Россия бесценна. Но в биржевом выражении вся Россия дешевле Фейсбука. Ну, просто чтобы вы знали. Да? Значит, вот это материальное наполнение. Да?
Да.
Значит, материальное наполнение. А элиты, наши элиты, они, в общем, мы их видим... Как это сказать, те, которые мы видим. А может быть, какие-то есть тайные элиты, которых мы не видим. Но те, которые мы видим, вызывают у нас чувство горечи и, как бы это сказать, скорее, может быть, разочарование. Горечь и разочарование.
Смотрите, Поклонская, она пока такая одна. Пока одна.
Но она не одна. А разве... Она как цветок, какой-то прекрасный цветок на лужайке, где много...
А потом сейчас зацветут. Ну...
Где много бутонов, которые вот-вот распустятся.
Хорошо, а
вот-вот.
В Штатах?
А как бы первый тюльпан. Представляете, что есть огромная клумба тюльпанов, превосходных, красивых тюльпанов, и вдруг один тюльпан, бам, раскрылся.
Понимаю, да.
Да, а остальные тюльпаны, ты же это не тюльпаны, они тюльпаны, они сейчас поспеют, скоро поспеют.
Хорошо, но вот вы сейчас только что были в Штатах. Я не знакома со внутренней политической жизнью Штатов, но у меня есть представление из «Симпсонов» и всяких там...
Да, из «Симпсонов», конечно, Южный парк, Саус-парк.
Из «Саус-парка», да, о том, что там, ну, тоже есть свои...
Много фриков.
Очень много, и они там окормляют свои, как бы, небольшие какие-то...
Совершенно верно.
Публика у каждого своя какая-то есть. И там над этим интеллектуалы смеются... Там же, в этих же своих сериалах, смеются над этими фриками.
Ну, конечно.
Но они там же тоже есть. То есть, как бы, это там тоже... Входят они, правда, в состав ли вы таких невысоких элит или нет? Это мне сложно сказать. Бывают там такие...
Мы попробуем сравнить. Значит, я хочу сказать, что страна должна прийти к равновесию. Я продолжу свою мысль.
Да.
Материальный мир страны, который стоит дешевле, чем Facebook, напоминаю, вся Россия вместе взятая, а, значит, меньше, чем Facebook. Ну, та, которая представлена на бирже. Значит, с интеллектуальным классом и с чаяниями народа. Вот эти три вещи должны прийти в равновесие. То есть интеллектуальный класс не должен ставить задач неподъемных для этого материального мира с этим народом. С этим народом.
Угу.
Понимаешь? Значит, надо... А этот народ, он вот он такой, и мы говорили многократно, он такой, и он любимый. Мы его любим.
Да.
И Россия такова, и мы ее любим.
Понимаешь, а сейчас она перевернется и поплывет вверху.
Она никуда не перевернется. Россия самая стабильная вещь, которую я наблюдаю за последние десятилетия.
В отличие от Фейсбука.
В отличие от Фейсбука, совершенно верно. Новости. Язык попросили показать, говорит Алекс. Остановили, дыхнул на них, на полицейских, и попросили показать язык.
Нет ли там белого налета?
А если есть белый налет,
значит, у вас плохо с желудком. Надо обратиться к врачу.
Вот видишь, они окажут тебе первую помощь.
Мне кажется.
Может быть, дадут бутер какой-нибудь. МКАД от Дмитровки до Строгина. 1 час 20 минут. Ужас, говорит Алекс. На Ярославке устанавливают отбойник, разделитель. Теперь в область 4 полосы, а в центр 3. Браво, аплодисменты. Деньги на реверс в помойку выкинули. А, то есть вместо реверса теперь реверсного ряда не будет вовсе, а там будут стоять отбойники. Вот как там умно. Как это умно, как это прекрасно. Хорошо, мы возвращаемся к нашей теме. Скажи, пожалуйста, наша тема, она очень простая. Да, кстати, в Латвии. Можно про Латвию? Латвия воплощает СНАФ.
Давайте.
В Латвии собираются повысить минимальный возраст для занятия проституцией до 25 лет.
Ага.
То есть девушка... А? Смотри,
да.
Девушки сейчас могут с 18. Взрослая, все вперед, давай, работай. А тут до 25. То есть она должна будет с 18 до 25 учиться где-то.
Да.
Учиться на искусствоведа. На искусствоведа. Ты думаешь?
Мне кажется, ну а что?
А сколько лет ты дала бы на обучение на проституцию?
Ну, значит, как врачам, знаешь, долго надо еще там,
ординатура. Я спрашивал, когда я был совсем маленьким, еще студентом, Я спрашивал своего друга старшего, у меня был старший друг, он спился. Он спился, в смысле, я ему говорю, скажи, пожалуйста, вот с девкой, я говорю, вот за сколько времени, мне интересно, ты успеваешь опробовать вообще все? Uh-huh. Вообще все. Ну, все, уже все, было все, многократно. Ну, потому что там вы узнаете тело друг друга, да, и на это уходит там сколько? Ну, не один день, нет. Ну, не один день.
Ну, и да-да-да.
Он говорит, ты знаешь, у меня уходит до месяца. До месяца.
Это он же не продолжает, поэтому он не знает. Все, он попробовал.
Нет, абсолютно все. Абсолютно все. Абсолютно все, говорит, все.
Ну, а тогда мне интересно просто со следующим человеком.
Месяц.
Что нового
так
происходит?
Так если проститутка, конечно, другое придет.
Ничего.
Нет, если проститутка будет учиться, да, то она будет учиться месяц как раз. Но это интенсивный курс. Ну, хорошо, если там две пары в день, пять дней в неделю, скажем, в университете, то, ну, хотела бы двух месяцев. Двухмесячные курсы, все.
Да.
Больше ничего не надо, правильно?
Да.
Поэтому как она будет с 18 до 25 лет учиться, дорогая моя?
Несколько раз.
С 18 до 25 лет она будет работать.
Да, нормальной работе.
На какой-то нормальной работе. Угу. Швеей-мотористкой. Она будет работать...
Нет, на сыробойне или как-то там, на маслобойне.
На маслобойне. Как-то что-то делать такое, правильно. А в 25 лет уже пойдут в проститутку.
Водить туристов. Еще
раз, в СНАФе Пелевина есть вот эта вот вещь. Возраст согласия 46 лет, по-моему, так сказать. Не помнишь в СНАФе?
Да, там было очень много.
Возраст согласия на любовь 46 лет. Он считал.
Да, правильно.
Я не помню, 46 или 48, только простите, пожалуйста. Я сейчас на самом деле не помню. 46 или 48, возраст согласия. Вот мне кажется, что и проституцией надо заниматься с 46 женщинам. Да. До 46 пусть работают швеями-мотористками, а с 46...
Буквально пару лет, потом ограничения сверху поставить еще.
Нет, почему? И баба-ягодка опять. Нет, ограничений сверху не должно быть.
Нет.
Не должно быть. Темперамент только развивается у женщины. Женщина никогда не гаснет. Она плохая. Ой. Ты говоришь об этом с грустью, потому что грустная. Ты не знаешь своего бабьего будущего. Да. Ты не знаешь своего бабьего будущего.
Как школьной любви, да.
Яростного, оторванного, бесстыжего.
Я тут читала
срамного.
Недавно. Срамного! Чего же я читала? Да, только хорошо. На выходных случайно попала на какой-то обзор дома для проституток
Денис,
в Мехико.
Денис, он держал публичный дом, я знаю. У него был владельцем двух публичных домов.
Грустная
картина.
Денис,
здравствуйте. Ну что вы думаете, с 20...
Алло, здравствуйте. Да. Ну вы помните, что у меня когда-то связь с этим делом была?
Да, да, была, была.
Я могу сказать, что это профессионалы должны быть во всех сферах, и в журналистике, и везде.
Абсолютно верно.
И до 25 лет, она уже должна стать, ну как бы вам выразиться, мамочкой. Уже, то есть уже выходить из этой сферы. Если она до 25 лет не вышла...
А мы предлагаем возраст согласия делать 46, чтобы заходили в бизнес в 46.
Ну вы смеетесь. Но
я не смеюсь. Почему я смеюсь? Почему я смеюсь? Почему я смеюсь? Сколько вам лет?
Мне 45 же.
45, да, извините, пожалуйста. 45. Скажите, пожалуйста, ваша ровесница, как, с вашей точки зрения, это оценка, оценочное суждение.
Я бы за нее денег не стал платить. Я бы взял бы с нее денег, я не знаю.
Какой же вы, боже, какой. Нет, ну это все, мне становится стыдно. На самом деле он не понимает. Денис, вы не понимаете. Не понимаете. Профессионал виднее. Нет, ну правда, у него было два публичных дома собственных. Но это когда-то в... Это когда-то было в 90-е, это давно, и все на свете. Ну все, хорошо, погнали дальше. Мы же говорим о России, вы что, забыли? Мы говорим о России, которая стоит сейчас дешевле, ну, в биржевом исчислении, дешевле Фейсбука. О том, чтобы привести ее в равновесие. В равновесие нам надо принести Россию. Сейчас переходим к этой теме. Я еще раз, я хотел бы предложить голосование, которое Игорь Беспрозванный нам предложил провести. Он говорит о норме и ультранорме в поведении Поклонской. Просто мне интересно. Но Поклонская как представитель элит на самом деле. Мы же не говорим о Поклонской непрерывно, только о ней самой. Хотя она, безусловно, изысканное существо и прочее. И мы ее очень любим, как вы знаете. Преданно. Значит, но у меня вопрос на самом деле такой. Поведение Поклонской, по вашей оценке, норма? 134-21-35. Отклонение от нормы 134-21-36. Поведение Поклонской, по вашей оценке. По вашей оценке. Ну, вы имеете право на оценку. Норма 134-21-35. Отклонение от нормы 134-21-36. Ну, все очень важно, на самом деле. У меня пока 11% считают, что это норма. Нет, пока 100 голосов нет, вот сейчас уже под 100 подходим. А сначала шатается все эти проценты. Поведение Поклонской – норма. 134-27-35. Отклонение от нормы. 134-27-36. Это чисто ваша оценка. Оценка, на которую вы имеете право по Конституции. Оценка суждения не обидная, на самом деле не обидная, правильно? Мы же не делаем уничижительных характеристик.
Да, мы просто первые одели халат, да, ничего. Сейчас как бы определим.
Нет, мы не уничижительных, уничижительных характеристик у нас нет никаких. Мы, нет. Считаем, что мы преклоняемся перед подвигом этой женщины, и все. Слушай меня, значит, я просто хочу, у меня 300-400 уже голосов, очень много. Но я вижу, что я людей, которые хотят позвонить, очень многие продолжают звонить. Очень много, поэтому надо, наверное, поддержать голосование. Вот у меня уже 400 голосов, и мы летим дальше, дальше, дальше. Я все-таки... А тема не поведение Поклонской, тема не поведение Поклонской. Тема адекватности элит. Адекватность элит. Чему адекватность? Адекватность стране и народу. Мне кажется, что существует три параметра, которые я предложил в предыдущей получасовке. Три параметра, назову их вновь. Это экономическая возможность страны, экономическая, ресурсная, ну, ресурс страны, экономический. Ну, что мы можем, да? Первое. Второе, значит, устремленность элит в будущее, видение будущего, предложение будущего. Что ж, чем занимаются элиты, как правило? Вообще, чем занимаются элиты? Я, с моей точки зрения, элиты занимаются предложением проекта будущего. То есть они предлагают нам проект будущего. Правильно? Ну, каждый, там, сказать, там элиты множественные у нас есть, военные, там, сказать, там, конфессиональные, все же элиты. Они предлагают нам проект будущего. А и народ, который... требует или нет подобные проекты будущего, или вообще проекты будущего как таковые. Может, народ вообще не требует никакого будущего. Вообще не требует. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы что-то забыли, что такое высшее образование вообще. Там, на самом деле, можно на 7 лет очень легко все это заполнить очень полезными вещами. Во-первых, какая-нибудь...
простите.
Ну, биология, анатомия, основы медицины.
Это вы сейчас про проституцию.
История.
Нет, мы уже про Россию. Литература. Мы уже про Россию. Слушайте, ну правда, мы говорим о России, мы вернулись к теме несоответствия или соответствия гармонии между экономическим состоянием страны, способностью элит предложить горизонты будущего и способностью народа или востребованностью у народа горизонтов будущего. Вот Россия, с вашей точки зрения, гармоничная страна в этом смысле.
Россия, конечно, не худшая страна в этом смысле.
Я не говорю худшая, я говорю гармоничная или негармоничная.
Ну, если говорить о нашем будущем, да, есть ли у нас какие-то варианты?
Давайте попробуем дальше пообсуждать. Я попробую пообсуждать все это, потому что человек просто сосредоточился на предыдущей, на такой полутеме, что ли. Мы перешли за 500 голосов, я останавливаю это голосование. Настенька, пиши, пожалуйста. Поведение Поклонской, по вашей оценке, нормально. Нормально. 23%. Нормально, нет, как это, представляет собой норму. Норма. Представляет собой норму. 23% отклонения от нормы, 77%. 77% отклонения от нормы. Значит, подождите, присоединение Крыма и вызванный этим всеобщий подъем вызвал на политическую арену таких, как Поклонская. На самом деле, вы знаете, любое большое движение о присоединении Крыма, это, безусловно, возвращение Крыма, на самом деле, это большое движение. Любое большое движение поднимает, конечно, перемешивает слои, и поднимает каких-то пассионариев важных и так далее, и так далее. И то, что пассионарием в этот раз вышла женщина, выглядящая странно, это само по себе странно, ну, согласитесь. Нет, возвращение Крыма домой, Михаил, возвращение Крыма домой, на родину, домой, воссоединение Крыма и большой земли, я бы сказал, после нескольких декад огорчительной разлуки, ужасной огорчительной разлуки. Хорошо. А харьковчанин тоже, да что, товарищи дорогие, Крым ни одной минуты не был украинским. Что вам тут неизвестно? Вы же не знаете, что Крым ни одной минуты вас не любил. Зачем вам люди, которые вас не любят? 2,5 миллиона человек в Крыму вас не любили, Украину. Не любили. Вы же знаете об этом. Но это вообще не секрет. Зачем вы хотите навязываться? Зачем вы навязываетесь? Не надо навязываться. Не надо, успокойтесь уже. Меня, я спрашиваю о гармонии в России. Мы сейчас переходим к России. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Иванович, здравствуйте, полковник.
Да.
Вы знаете, я бы не отнес Поклонскую к элитам, поскольку она скорее кооптирована для некоего фона, то есть для игры на патриотизме.
Не соглашусь. Она и есть элита. Ну, подождите, она элита, она государственный деятель Российской Федерации. Государственный деятель Российской Федерации.
Сергей, но ведь элита это не, так сказать, пост, элита это те, кто определяет некую, так сказать, политику, линию поведения
она,
и так далее, и так далее.
Она определяет в большей степени, чем вы думаете.
Ну, может быть, соглашусь. Но я хотел сказать не об этом. Да. Я хотел сказать несколько об экономических элитах. Понимаете?
Давайте.
Элита, как, например, тот же Форд, как тот же Вестингаус или да. там еще кто-то, да? Это элита, которая начинали с нуля и создавали капиталы. Ну или, допустим, даже тот же Гарольд Лафайет Хант, который 12 тысяч долларов выиграл в карты сначала.
Да.
А потом стал миллиардером, да? То есть это люди, которые начали с нуля и которые не получили вот бизнес от Чубайса и от,
нет,
то самое, от других таких.
Я, знаете, я по термину готов спорить, но я ваш термин принимаю. Продолжайте, пожалуйста. Но да, сам-то я считаю элитами.
И в этой ситуации у нас происходит конфликт между народом, да. который смотрит, ага, сперли.
Ага.
Вот, ну так, в хорошем смысле слова. Значит, и теми, кто считает себя элитой, да?
Да.
Как вот эти мальчики на там... квадратах, мерседесах и прочее. Вот, поэтому, безусловно, у нас не может, народ не может воспринимать некие идеи, которые вырабатывают те, кто называет себя элитой. При этом у нас получается, значит, мы обращаемся к доброму царю, который должен эту элиту приструнить, да, не понимая, что он обвешан, так сказать, ниточками сдержек и противовесов, и он вынужден с ними работать, да. И при этом мы не видим альтернативы, потому что нет. альтернатива той же Поклонской, вот.
Да.
Альтернатива той же Поклонской, это Николай II и другие некие, так сказать, вот загибы, которые, в общем, не красят генерала от прокуратуры.
Хант, он же сказал Хант, он спрашивает, какой миллиардер выиграл в карты?
Король Лафайет Хант, 12 тысяч долларов да. он выиграл в карты у мексиканцев.
Это давайте, спасибо, заработок. Спасибо огромное вам, полковник, спасибо большое. Я считаю элитами, у нас с полковником здесь терминологический спор на самом деле. Я считаю элитами, элиты, которые способны предложить образ будущего. Вот и все. Давайте, очень просто. Значит, смотри. Образ будущего способны предложить следующие люди. Давай. Люди, которые обеспокоены и предлагают горизонты будущего. Бизнес-элита, чиновничья элита. Чиновничья элита плюс дополнительно элита силовиков, дополнительно к чиновничьей. Понятно, да, это важно. Значит, там ФСБ, все. Дальше, отдельная армия. Армия отдельно от силовиков. Внимание, это очень важно. Потому что армия другая. Какой конечно, образ? Предлагает. Армия не предлагает, по-твоему. Армия сейчас вообще повестку дня страны предлагает всю. Армия, вон, облетела, значит, какой-то эсминец американский, имитировала атаку. Армия, значит, постоянно в Сирии создает повестку дня, всю международную повестку дня
России. Ну, достаточно ее отозвать.
Всю международную.
Все. Нет.
Армия уже не отзовешь, потому что, извини меня, а некого послать, кроме них. Они и есть единственная элита действенная. Можно перечислить? Подожди, да. ну не спорь со мной. Армия, да. боже, хорошо. Ты перебил меня, я не могу теперь вспомнить. Потому что бизнес-элита есть, да. олигархи наши, это бизнес-элита. Дальше, чиновничья элита есть?
Да.
Есть. Значит, силовики есть, но силовики имеется в виду наркоконтроль, всякие вот это все, МВД, ну неважно. Этот самый, как называется... ФСБ, вот все вместе. Все вместе. Дальше. Армия отдельно, я беру ее отдельно, как отдельная элита, потому что у нее своя повестка, иная повестка. Понятно, да? Повестка, которая, кстати говоря, влияет на все развитие страны, в том числе в экономике. Потому что армия за оборонку и так далее, и так далее. Понятно, да?
Да?
Значит, дальше. Священники, все священники.
Да.
Муэдзины, значит, вот все, ну, все, которые ходят с бородой специально, все, да?
Да.
Это священники. Они действительно тоже элита, безусловно, элита. Да. И они, безусловно, предлагают горизонты будущего, Царствие Небесное. Правильно?
Дальше. Оппозиция?
Оппозиции нет такой элиты. Я же тебе сказал.
Они
нет,
предлагают
их. Нет, общество, мы в общество, мы добавим к этому, и мы скажем, нет их. Журналисты, точно, да. Хотя они сидят в Лакейской, но они из Лакейской что-то бубнят, шепчут, нашептывают и так далее, и так далее. Их иногда пускают в Господскую. Например, Колесникова пускают в Господскую и так далее. Из Лакейской пускают в Господскую. в качестве лакея что-то такое говорят иногда там. Вдруг. Понятно, да? Это 6 элит мы насчитали. 6. Теперь ты говоришь, общественные деятели, интеллигенция.
Да.
Я их добавлю, хотя их сила сегодня абсолютно сильно редуцирована. Тем не менее, 7 элит мы насчитали. 7 элит. Какие элиты? Элиты — это люди, предлагающие горизонты будущего. Теперь вопрос. А у народа есть потребность в будущем?
Это еще есть параллельная элита, которая за пределами России, русскоязычная,
не развивается. Нет, это тоже к интеллигенции относится.
Ну ладно.
Значит, слушай меня. Внимание. Ну, или к бизнесу. Часть бизнеса, часть интеллигенции. Значит, внимание, я тебя спрашиваю. У народа есть потребность в будущем? Мы спрашиваем, какие проекты будущего предлагают элиты? Мы говорим, черт, они разные, действительно разные. Столыпинский клуб одно предлагает, там, так сказать, Кудрин другое предлагает. Понятно, да? Mm-hmm. Проекты будущего предлагаются, они существуют.
Глазев есть.
Существует, да. Глазев есть. Есть армия, которая предлагает там оборонку и все на свете. Ну, понятно, да?
Да, да.
Значит, хорошо. Проекты будущего есть. А народ, какой проект будущего склоняется к большинству народа? К какому проекту будущего склоняется большинство народа? Мы можем это оформить? Вопрос. И второй вопрос, который я задаю. А у народа вообще есть желание будущего? У народа пока, я с сожалением об этом скажу, у народа желания будущего нет вообще никакого.
Желание может быть, будущего. Мы ошибаемся? Может, мы привыкли, что нам что-то дело. Говорят?
Проблема в том,
стратегию, и у нас есть цель,
проблема в том, что народу не нужно будущее.
А может быть,
будущее
просто
не
надо
нужно.
Жить? Просто жить.
Просто жить.
Не ради того, чтобы... И тогда ты придешь к тому, к чему пришел западный мир, к которому мы теперь пытаемся дотянуться.
Западный
до которого,
мир и... пришел через сверхпроекты, мегапроекты.
Какие?
Мегапроекты. Например? Служения Христу, который... Тили Уллиншпигель, пепел класса, стучит в его сердце, потому что он борется за Бога. Мэйфлауэр отправляется в Соединенные Штаты Америки с первыми пилигримами ради служения Христу. Их идея главная — исповедовать свою веру.
Уже даже в 19 и 18 веке были
Mayflower,
люди, которые скептически относились к этому ко всему.
Само зарождение мегапроекта, есть служение Богу. Значит, потому что это эпоха модерна, потому что тогда надо было так. Потому что по-другому народ не покупал. Значит, все пассионарии переходили ровно в этом обличье. Все до единого. Понятно? Значит, все западные проекты, ни одного западного проекта нет успешного, который был бы создан мещанскими людьми, которые ты сейчас предлагаешь. Понятно, да? Единственная мещанская страна, которая достигла успеха, это Австралия. Но она мещанская изначально, ни одной идеи у них не было сроду. Никакой идеи не было. Вообще никакой, это были уголовники.
Нет, а в Германии, например, какие идеи были у людей?
В Германии были идеи у людей. Христианские, христианской демократии, и так далее. Обиды были, которые привели к двум мировым войнам. В Германии идея объединения, наконец, Германии. Очень много. Гуманизм, возрождение в Германии. Значит, единственная страна, которая через мещанство пришла к благополучию и живет отсветом чужих революций, это Австралия. Все, точка. Хорошо, Новая Зеландия еще. Нет, Новая Зеландия живет бараниной. И Австралия тоже баранина. И вот их единственная идея, Настя. Пожалуйста, со мной не спорь. Все великие или успешные материально страны до единой, пришли через великие идеи, через великую жертвенность, через смерти. Мэйфлауэр отправлялся на гибель. Понимаешь, на гибель ради Бога. Шли они ради Бога на смерть. Да, дорогая моя. Ради Бога шли на смерть, понятно? Чтобы утвердить идеалы. Вот для чего заселялась Америка. Чтобы утвердить идеалы, идти на смерть ради Бога.
А мне кажется, люди просто свои проблемы решали.
Люди не решали свои проблемы. Люди создавали великую идеологию. Понятно? В этом смысл.
Ну как, идеология общества.
Не спорь с этим, поверь уже однажды. Понимаешь? Ты не топчись на одном и том же. Пожалуйста, поверь мне, что все успешные общества на современной Земле, на планете Земля, все успешные общества, шли за великой идеологией. Понятно.
Но сейчас где это?
Генезис. Сейчас идеология в Израиле есть, пожалуйста, которая позволяет крошечному государству стоять против миллиарда врагов. Миллиарда врагов. Понятно, крошечное государство. Есть идеология, потому что есть идеология. Если ее нет, точка. До свидания, страны бы не было. Понятно, да? Сейчас идеология в Америке. Израиль, Америка, в Америка. Войны, да, совершенно верно. Америка полыхает идеологией тоже. Америка полыхает идеологией свободы. Той же самой, которую принесли отцы пилигримы на Мейфлауэр. Ничего не изменилось. Не мексиканские беженцы дают повестку дня Америки. Нет, не мексиканские беженцы. И не гаитянские. А те же самые отцы пилигримы с их Плимутским камнем, с их Мейфлауэром, с их Днем Благодарения дают смысл существования Америки. Понятно? Ничего не изменилось, Настя. Не пытайся выдумать что-то. Хорошо? Ладно. Значит, я тебе объясняю. Россия, спрашиваю десятый раз, время подходит уже к новостям. Россия достигла гармонии в проекте будущего, в желании людей двигаться в будущее и в экономической мощи.
Да. Конечно, переехать. Опиши из панельного дома состояние... в монолит-кирпич. Вот наше состояние.
Монолит-кирпич.
Из панельки.
Переехать. Давай про панельки поговорим в следующей получасовке. Очень интересно. Вот это и есть.
Ну, это и есть главная идея.
Нет. Сейчас. Я просто думаю. Наша экономическая мощь. Мощь часто заменяется идеей. Если есть идея жертвенности высочайшей, то не нужна мощь. Не нужна мощь. Если люди готовы за эту идею жрать землю...
Да.
То не нужна мощь, понятно, да?
Мне
то
кажется, есть, все готовы.
Жрать землю за
монолит-кирпич, я думаю, да. Правда, у него срок службы тоже, я думаю, кончится однажды. И придется, так сказать, уже опять они поизносятся.
Да.
Будут выглядеть как трущобы. Но это потом.
Значит, давай констатируем, что, во-первых, мне кажется, я сейчас описываю Россию, которую я бесконечно люблю, как ты знаешь. Я описываю Россию такими терминами. Первое. Народ не хочет будущего. В России. Вообще не хочет будущего. Востребованность сценария будущего, проекта будущего в России нулевая. Мы как-нибудь проканаем. Вот это главная идея. Первое. Второе. Отсюда. Апатия элит. Апатия элит, которые пытаются что-то предлагать народу, но успеха это не имеет никакого. Все такое дзынь-дзынь, что-то такое проколо... Как будто кошки там какую-то консервную банку к хвосту привязали. Что опять тишина. Понятно, да? И материальное могущество России очень сомнительное. То есть оно... То оно есть, то его нет, но зависит не от нас, а от китайцев с американцами. Понятно. Таким образом, мы приходим к мысли, что гармонии здесь я пока не вижу. Но к ней надо стремиться. В движении.
Подъем. В движении.
О, нет, калибрейт. Скажи мне, что в движении. Да плевать на движение. Товарищи, движение плохое. 5 баллов, но везде, где надо, все стоят. А у меня почему-то калибровка экрана включилась. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа. Все дебри на рожа.
Десять часов 6 минут. Понедельник, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Лиза Гидаренко, вы любите птицу?
Чё?
Ну, курочку там любите поесть?
Я, да. Расскажи
ну
про
вот,
курочку.
Ну вот, 400 тысяч птиц сейчас подлежит уничтожению.
Да, 400. Вспышка. Почему 400 тысяч говорят, что до миллиона, Настенька? До миллиона, до 4 миллионов.
Вспышка птичьего гриппа в Подмосковье, в Щелковском
и Сергиево-Посадском районах. Представляешь?
14 работников госпитализировано.
Ну, нет, 14 работников. Да. Нет, послушай меня. Значит, от 400 тысяч это минимально. Минимально. На самом деле, до 2 миллионов, до 1 миллиона. Слышишь, там миллион кур, отрежут им бошки. Да, миллион вот кур.
Сергей, а вы знаете, что вот это производство, которое дает нам...
Куда они денутся в этот момент? Куда их положат? Куда?
Ну, сделают из них какой-то...
Давай заберем и будем своих собак кормить.
Ну, может быть. А вы знаете, что вот это производство предполагает, что когда из яйца рождаются мальчики, цыплята, то их отсеивают сразу там в первый день и прямо живыми в мясорубку. Ну, потому что они не, их невыгодно, они растут там медленнее, чем девочки-курочки, и, в общем, их нету. Да, геноцид.
Скажи, пацаны, а живыми в мясорубку и потом все-таки скармливают собакам?
А потом, ну, там, кормят коров, только там костная мука, ну, это же ценные там все микроэлементы, конечно, что-то делают, наверное.
Хорошо. Договорились. Значит, сейчас порубят к чертовой матери миллион кур, Настя, пропадет мясо. Настя, а ты не должна этого допустить.
А я так курицу захотела сразу, аж слюна пошла.
Поедем с мешком, поедем и наворуем курятины. А? Миллион кур. Ты понимаешь, что это 2 миллиона ножек? Это 2 миллиона крылышек.
Боже мой.
Это представляешь, когда?
А сколько спинок?
А сколько? А ты любишь спинки?
Очень.
Это то, что достается тебе в доме.
Там почки какие-то есть, очень вкусные. Я их люблю.
Ладно, посмотрим доллар. Тихо, доллар смотрим.
Что?
58.33. Хороший. Хороший, опять рубль. Значит, сегодня какая-то статья. Ребят, я вам расскажу про статью. Давайте. Сегодня статья, сейчас я посмотрю, о том, что правительство и Центробанк в марте уже не будут бороться против рубля, потому что они чувствуют, что это бесполезно. И поскольку крепкий марковский прогноз, я читаю «Коммерсант». Давление Минфина на курс рубля уменьшится почти вдвое. Закупки Минфином валюты по временному бюджетному правилу дали неожиданный результат. 7 марта... 7 завтра. Ведомство практически вдвое уменьшает приобретение на нем долларов через ЦБ. Правительство уходит как бы с биржи.
Да.
Механизм стабилизации курса рубля пока работает достаточно странно. Впрочем, на курс, что уже стало официальной версией, в начале года влияло не правительство, а контрагенты Роснефти по приватизации.
Скоро они научатся, как Boston Dynamics, делать так, чтобы рубль преодолевал, да, совершенно странным, непонятным образом, да, все препятствия не падают.
Значит, они вернутся, теперь правительство вернется на рынок с тем, чтобы погасить рубль в апреле. До апреля рубль, наверное, будет сильным, я не знаю. Трейдеры, скажите мне, пожалуйста, 58.30.
А когда утки с нашего болота улетят, тогда что будет?
55.52. Нефть, она слабее, чем мы расставались с ней в пятницу. Пятницу мы ее видели в это же время на 56.30. Где-то 56.26. Значит, сейчас 55.52. И 1.06.02, обратите внимание на главную пару, которая откочевала на уровень, когда мы ее видели в пятницу на 1.05.25, если хорошо помните. А мы ее видели в четверг, то ли в среду, на 1.05.97. Сейчас он вернулся на 1.06.04. Пожалуйста. Трейдер, расскажите, пожалуйста, что будет с рублем 7.37.39.48. Алло, здравствуйте. Говорят, алло, что теперь только в апреле будут бить по рублю. Удар будет по рублю нанесен.
Ну, по времени сказать сложно.
Да.
Но, собственно, мы сейчас испытываем боль шортистов, можно так сказать. Когда будет решаться, выйдем ли мы дальше вверх, или же это просто небольшой такой откат вниз. Но прогноз все равно еще сохраняется на даунтренд такой.
Даунтренд по доллару. Даунтренд по доллару.
Да.
На 54 пойдем или нет?
Я вот эту позицию поддерживаю с прошлого года, с лета прошлого года, да.
Что увидим 54?
Я думаю, да.
Спасибо. Может быть, увидим 54, Настя. То есть доллар будет еще дешеветь.
Mm.
Ты понимаешь, насколько это прекрасно?
Да.
Настя сидит глубоко в долларах, кстати говоря, в лонгах. В лонгах по доллару.
Вынуждена.
Настя, да, теперь уже вынуждена. Делать. Теперь уже вынуждена. А потом, смотри, ты будешь стареть. Мать, смотри, я тебе просто объясню. Значит, будет 57, 50, 56, 54. В конце концов, 54.
Да.
А ты брала-то по 71?
Не, ну не, по 60 там...
66, 67. Совершенно верно. 66-67 я набрала. Теперь внимание. Пойдет на 54. Например, я говорю сейчас парадоксальную вещь. Но откачует на 36. И ты изменишь жизненную стратегию, Настя. Тебе придется купить дом в Майами. Потому что у тебя уже
В рублях у меня доходы существенно, да, уже как бы превзойдут.
Не будет, конечно.
Все, нет, что нет, было долларах, отложено в долларах.
Твои накопления в долларах превзойдут все, что у тебя было в рублях. А!
Наоборот, доллары это как бы станут ну, меньше мне в рублях давать.
Незначимыми. Но ты поедешь в страну, тебе придется переехать в Майами из-за этого. Из-за этой ошибки прошлого лета тебе придется переехать в Майами. Ты будешь там ходить, улыбаться, сделаешься американкой. Станешь ездить в огромных шляпах, на огромных траках. Прекрасно себя чувствовать. Будешь по воскресеньям ездить с семьей, со всеми своими детьми в кубинский ресторан, где будешь есть молочного поросенка. Это, понимаешь, какая прелесть? Будешь ездить на Кайос, на Кис, вот эти. Где ты будешь есть рыбу, прекрасную океанскую рыбу. И ты скажешь мне спасибо. Скажешь, Сережа, спасибо тебе, что я купила.
А где-то доллары, что с ними будет? Так они и будут лежать?
Доллар ты истратишь, дорогая, на чаевые. Тебе надо будет давать чаевые, когда ты будешь в Майами.
А там все будут в рубли принимать, я так понимаю. Тёткой. В Майами-то, да, уже?
Этого не случится. Этого не случится. Все, тебе понятно. У тебя доллары. Ты сидишь в долларах. Поезжай в Америку. Попугай нас, пожалуйста, квартирами. Ты сказал, что девятиэтажки, девятиэтажки тоже снесут.
Да, это ведомости сегодня публикуют.
Значит, смысл как? У вас есть хорошая хрущевка. Есть хорошая хрущевка, например, с трехметровыми потолками. Такие переходные сталинки в хрущевке, они уже были пятиэтажные, но еще проекты были сталинские. То есть уже пятиэтажки, но еще трехметровые. Понимаешь? Такие же есть тоже.
Да.
Ну, ты что, их тоже все снесут?
Ну, вот надо смотреть вот эти предварительные списки, но панель... Нет, там же самая суть в том, что нужно смотреть, как ваш дом устроен. То есть если в нем подвал, если в нем чердак, где у него батареи в стены вмонтированы, или они так вынесены, где у них трубы проходят. Если из перечисленного ничего нет, а стены в батарее, то есть батареи в стенах, то, ну, скорее всего, все.
Да.
То есть надо готовиться к переезду. Вот, уговаривает сегодня в российской газете эксперт.
Еще раз, вот эти же слова.
Да.
Если батарея внутри стены...
Вы знаете, такие, да, есть такая вещь, как-то у вас теплая стена, вы просто вот так, у вас там труба вмонтирована навечно.
Ага.
Там горячая вода набирается, уходит, но там нет к ней доступа никакого. Ее не поменять, ничего нельзя.
Ну, а вот, ее не надо менять?
Ну, как не надо? Может, она же ржавеет.
Как строитель. Ну, тебе какая разница? Ржавеет. Ну,
как-то мне какая разница.
Ну, ты что?
Ну, там в полости потом будет набираться, да, эта
ты
вода.
Ты мать Тереза ржавых труб, я не понимаю. Нет, причем, какая тебе разница?
Как я поняла.
Извините, можно я вступлю с разоблачением?
Давайте.
Вся есть трубы, которые идут внутри стен.
Да.
Значит, ты просто кладешь новую систему рядом труб, которые идут вне стен.
А, я поняла вас.
А
там той, заглушки
а просто крантелем. Да не надо заглушки. Ну, пусть там ходят муравьи. Какая разница, заглушки там или нет. Она говорит, да они ржавеют. Ну и что, тебе-то что? Ну, жаль, что не ты, а они.
Хорошо, только одна из... Это десятая
дальше
часть проблем. Дальше. Да.
Ну?
Да. Ну, там...
Юрлица с нежилыми помещениями на первом этаже. Что будет? Что будет? Понятно, что вас снесут. У нас в Строгине полно девятиэтажек. Видимо, наши девятиэтажки будут первыми на снос, так как райончик элитный довольно, говорит Юрий.
Говорят, что выселят на соседнюю улицу.
Все снесем!
Говорят, что на соседнюю улицу максимум будут переселять. Этот Кузьмичев или кто, кого сегодня в российской газете читал?
Но соседняя должна быть в сторону Кремля. То есть мы переедем на соседнюю улицу в сторону Кремля, правильно? А не в сторону Владивостока, правильно я рассуждаю?
Он говорит, что понятно, что владельцы квартир в хрущевках это люди не богатые. Первое, что он говорит, это все понимают. Вот. Это люди пожилые часто, потому что им уже просто дорого это место. И, соответственно, если их переселить в другой район, то они могут на несколько лет меньше прожить. Поэтому будут стараться якобы селить в то же самое место.
Давай расскажем друг другу, зачем
это. И про девятиэтажки это прям новость.
Мой товарищ купил трехкомнатную квартиру в таком доме. Батарея, отопление внутри панелей. Дом примерно 70-80-х годов. Говорит гешефтмахер.
Сергей, вот панельные дома девятиэтажки такие вот, я забыла, я сейчас эту серию посмотрю. Там, например, плесень. Вы сталкивались с проблемой плесени в герметичном замкнутом пространстве? Это очень сложная проблема. Ее вывести практически невозможно. Причем она распространяется там как бы с этажа на этаж тоже. Ну вот как вот ты живешь, да, с этой плесенью, грибком этим дышишь.
И чего?
Спишь. Ну ничего, плохо это все. На самом деле их действительно надо, мне кажется.
Ну, значит, надо вентиляцию сделать.
Надо, как стену пробить, вентиляцию сделать, окошечко, как вы сделаете? Это, ну, это сложный вопрос.
Это сложный вопрос.
Там подмешивают...
Хорошо, ребята, да. Что происходит с домами? Вы выяснили, вас сносит или вас не сносит. Давайте выясним, каков процент наших слушателей, это интересно, какой процент наших слушателей, вероятно, сносит, или почти точно сносит, или точно сносит. Вас, пожалуй, что снесут в этой программе, вот этой переезда. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вас точно не снесут, 134-21-36. Вас, пожалуй, что и снесут, 134-21-35. Вот это последняя инициатива о сносе пятиэтажек, которая, оказывается, теперь что и девятиэтажек. Я бы и 12-этажки снес бы, мне кажется.
Это какие?
Я бы и 16-этажки снес
бы. Которые к Олимпиаде строили?
Да все вообще, Ясенево я снес бы. Чистую полностью снес бы.
Такую оседающая
нафиг.
Пыль.
Нафиг и все, конечно. Угу. А зачем? Смотри, они вызывают чувство жалости. Они вызывают чувство скорби какой-то. И понятно, что человек жить в подобном не должен, мне кажется. Ну, это стыдно. А? Почему людей селим в подобные места? Это немножко стыдно. Значит, вас, пожалуй, что и снесут. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло.
Здрасте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы... Вот вы говорите про пятиэтажки, что батареи... Вот у нас, например, батареи в стене, и несколько раз прорывало эту стену.
Значит, надо новую построить. Надо построить новую
надо
систему.
Делать ремонт.
Нет, надо говорите, новую параллельную систему поставить. И эту систему забыть, и воду с нее слить, и все.
Да ну невозможно в них жить. Запах такой, засор постоянный в подвале. Вентиляция да. не работает.
А что вообще... вам дадут? А сколько у вас метров?
30 метров. 30. Одна комната.
Хорошо.
На одного человека.
А сколько дадут?
Да пусть дадут хоть 25, только из этого мрака уехать.
А вы хотите район поменять или остаться в этом же районе?
Уехала в любой бы район.
А вы в каком сейчас?
Кузьминке.
А, что, Кузьминке?
Супер! Раздражение.
Мне кажется, Кузьминке вызывает у меня чувство уважения и восхищения Кузьминке.
Да вы что?
Да.
Это просто что-то.
Да? Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, прям вот Кузьминке. Вот
это... С раздражением и с любовью одновременно. Так бывает.
Вот это «э» после гласной типичная московская. Она москвичка.
Да.
Кузьминки. Вот это вот в конце протягивает москвичка.
Да вы что?
Что, э? Вот это да. Да вы что, э?
Мама, я хочу быть принцессой, говорю. Катя, 5 лет. Я думаю, ну, ё-моё, петербуржцы переехали. Откуда это
поняла, э? Да-да-да-да. Кузьмин, да вы что, э? 7373948. 7373948. Роскошно. Алло, здравствуйте. Нет, ну что же.
А у нас среди слушателей да. есть люди, которые есть. Принимают участие в обсуждении вот этих всех
алло,
планов
здравствуйте.
По сносу?
Да. У нас всякие люди есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас сносят или нет, вы поняли, почему, хорошо это или плохо, прошу вас.
Значит, меня уже снесли в декабре 2014
да.
года.
Да.
И не предоставили ничего, кроме договора мены. Дали договор мены, а дом еще был не готов.
Тот, который вам надлежит.
Который надлежило
да.
въехать.
Да.
Он был не готов. И не готов он был до апреля 15-го года. Целый год я болтался на съемных квартирах.
Да.
Мало того, мне дали договор мены с доплатой 2,5 миллиона, чтобы да. уехать в этот дом. В другом случае, значит, мне давали варианты, которые выходили на Рублевское шоссе,
да.
где рев как космодром, или на Вяземскую, это к МКАДу туда, в самый угол Медвежий. Это ага. от метро Молодежный.
Да.
Значит, до сего времени я... Значит, сдал свою квартиру, собственно, в которой я был. Значит, а до сего времени у меня нет собственности. Потому что вот до я, значит, к счастью, там удалось мне заключить договор с ними в апреле 16-го года с управляющей компанией.
Ага.
А я не являюсь собственником. Мне не дают свидетельство права собственности.
Скажите, пожалуйста, ну предупредите людей, других людей. Предупредите, вот какие ошибки не повторить.
А какие ошибки повторить, значит, вот это городское правительство городское, оно занимается авантюрами, мошенничеством,
это чистой правда.
Воды.
Да нет, слушай, ну хорошо.
Ну как
мы,
нет?
Ну подождите, я же не говорю, что это, я говорю другое.
Как не попасться, да.
Мы живем на этой земле, послушайте меня, мы живем на этой земле, нам надо из точки А в точку Б пройти, от рождения до смерти, смысл, мы же движемся к смерти, да? Вы нас предупредите, какие ошибки не повторить ваши. Ну, какие ошибки?
Ошибки обычно не выезжать из дома, пока не получишь жилье, которое действительно является собственностью. Вот, например, меня просто обманули. Мне дали договор, в котором было записано, что, значит, город является собственником вот этой трехкомнатной квартиры, которую мне пришлось купить. Он является собственником, а в город не являлся собственником и до сих пор не является.
Да.
Значит, надо смотреть договор, что они пишут, а договор они не дают читать.
Пока я понимаю. То есть ваше предупреждение такое, вот покажите мне квартиру, расшите расписаться.
И договор мена,
Да, я сегодня в 6 часов вечера выхожу из старой и иду прямо в новую и в ней сплю, точка. Иначе никак.
Сергей, какой вы... С вами так сложно.
Нет,
Сергей,
а как, дорогая моя? Я хочу так. Я живу, я что, песик, что ли? Значит, я сейчас покидаю чертову квартиру, но я беру...
Не, он же говорил о том, что право собственности мне как не оформлено.
Нет, я хочу. Я расписываюсь за то, что это моя собственная квартира. Я прописываюсь в своей собственной квартире, после чего мне неделю должны дать, наверное. После чего я беру свой компьютер под мышку, пошел в новую квартиру. Все. Тут, пожалуйста, экскаваторы пустите. Пусть взорвут это все, раздолбают. Правильно я рассуждаю? Правильно или нет?
Ну, правильно, Сергей.
Хорошо. Так, ты фишку не сечешь, говорит мне Трихорн. Слушай, Трихорн, ну вот сечешь, позвони. 7373. Для юридического обоснования необходимо признание этих районов фавелами. Не знаю. Значит, у нас, смотри, вас, пожалуй, что и снесут 56%. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Сергей, вы извините, но вы какую-то чушь городите. Я расписываюсь, что эта квартира принадлежит мне. Вы должны получить на руки свидетельство, зарегистрированное в государственном реестре. И только после этого квартира будет ваша. Вы берете свой компьютер и переезжаете на эту квартиру. Вам ясно?
То есть, еще я хочу и прописаться.
А это уже второй вопрос. Главное свидетельство о праве
Совершенно верно.
Свидетельство.
Совершенно верно.
Вот хорошо. Так.
Вас будут сносить или нет, скажите?
Что-что?
Вас сносят или нет?
Меня пока не сносят.
Не сносят. У вас хорошая квартира, значит. Спасибо. 7373, Flat Info, наша теща в Гальянове присутствует в предварительном списке. О, Александр говорит, что есть предварительные списки.
Есть, а вы что, не знали?
Я хочу посмотреть, где я в списке. Вы дом в списке? Там вполне исправен, батарея обычная, потолки выше, чем в обычной Брежневке. Значит, хороший дом, все. Но они их будут... Flat Info.
Да.
Я хочу посмотреть, где я.
Вы хотите?
Да, правда, смотрите. Потому что я хочу тогда идти
сквалыжничать. Что, панелька есть?
Сквалыжничать, конечно.
Надо скупать сейчас там крошки, все.
Конечно. Тогда я хочу, нет, если меня будут сносить, я хочу, чтобы меня переселили в резиденцию английского посла напротив Кремля. Резиденция на Софийской набережной. Или, пожалуйста, там есть...
Мне придется купить пятиэтажку неподалеку оттуда тогда.
Нет.
Чтобы что? Требовать.
Я хочу скандалить. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Смотрите, чтобы решить эту проблему, нужно сначала закончить переселение из тех домов, которые стоят до сих пор под снос. Какие дома есть, например, вот я знаю, в Лефортово уже лет 15, наверное, дома стоят, которые никак не переселят.
Да.
Вот. Второе, господин чиновник, который сказал, что будут селить рядом, да, должен сначала рядом что-то построить.
Да.
То, чего нет, это несколько лет. И я думаю, что сейчас поговорят, немножко успокоятся, охладят головы свои и начнут писать какую-то программу.
И следующие лет 30 будут писать, правильно?
Да, будут писать, потому что вот лет 15, говорю, те дома, которые, вот я знаю, в Москве стоят по программе переселения, люди там живут, не делают ремонта, живут в совершенно ужасных условиях.
Да.
И ждут каждый день, что завтра придут и скажут, вы поехали.
Я понял. Спасибо вам большое. Спасибо. Смотрите. Ребят, значит, я хочу понять, нам это угрожает, в смысле, или наоборот хорошо?
Давайте.
Ну, с моей точки зрения, движуха хорошо.
Да, конечно. С одной стороны, когда к вам особенно она отношения не имеет.
Деревья порубят, улицы исковеркают, детские площадки снесут.
Что-то новое
построят. Что-то новое построят. А сейчас вот идешь
на Новой Москве.
Сейчас идешь в Старый двор. Старый двор.
Да.
На Расплетино. Да. Там вот, на Октябрьском поле.
Угу.
Слушай, алкаш,
да.
Ну, он из 4-го подъезда.
Угу.
Он либо сидит где-то на лавочке, либо у него скорая помощь. У него тоже, да, скорая помощь к нему приезжает. Видать, ему иногда плохо бывает. Вот. И либо у него скорая помощь, это значит, видишь скорую помощь, думаешь, ага, у него, значит, видать. А либо он сидит на лавочке.
Да.
Тогда нет скорой помощи. Довольный, счастливый, датой. Датой и предвкушающий, что скоро вмажет. Понимаешь? Прекрасный человек. Иногда они переселяются на детскую площадку. Почему? Дети радуют их, женщины, молодые, молодые мамы, вот эти вот 27-30 лет, понимаешь, uh-huh. красивые, их радуют. Они сидят среди них и оценивают судьбу, ну, когда они выпьют, потом уйдут. Все, понимаешь?
Да.
А их же не будет, ведь в новых домах таким не будет места.
А где им будет место?
Дорогая, куда они пойдут?
Они точно так же пойдут
на детскую
площадку. Получат, да, на новую, получат ордеры, все дела. А куда они денутся?
Да.
Вы их предлагаете устроить сегрегацию? Будем залезать, как гаишники,
все в квартиры. Будет иначе. Все будет иначе. Я, эти самые, вспоминаю...
А вы были когда-нибудь в новых районах, где только, ну, как бы, где вот новое поколение,
да,
молодое,
да,
покупает вот
Павшинская
эти вот все новостройки?
Павшинская пойма.
Да.
Да,
ну было. Как, вам там же нету таких алкашей?
Нет.
Там вообще
нет,
нету
нет.
пожилых
никого
людей.
Нет. Никого нет, никого. На газонах всюду машины, все газоны в машинах. Абсолютно ни одного способа пройти невозможно, ничего, никуда, потому что все в машинах, и все. Потому что эти дома покупают люди состоятельные, у них есть деньги на какой-то поганый Ситроен Пикассо. В хорошем смысле. Не делай глаза. Я
да.
знаю. Я знаю,
ты сейчас обидишься. Смысл, у них очень сильно сейчас.
Да. Значит, у них хватает денег на Ситроен.
Ага, и на квартиру в Павшинской пойме.
И да, квартиру вот в Павшинской пойме. Да, что да, сочетается? Да. Ситроен с квартирой в Павшинской пойме. Они там заставляют все, и, пожалуйста, ни одного алкоголика. Ни одного.
Вот видите.
Но сейчас идет. Пух летит, пух.
Да.
Это да, все домашнее.
Надо вот переезжать.
Эти. Нет, надо переезжать, да? В старые дома, а не в новые. Летит пух. На детских площадках чирикают птицы, алкоголики. Все твои, родные. Это, да. Это дух будет изничтожен.
А вы
изничтожен.
По жизни в коммунальных квартирах тоже скучаете?
Этот дух будет изничтожен
суп
навсегда.
Суп у соседки на плите. А Марья Ивановна опять холодильник
плохо закрыла. Жил на общей кухне. Я.
И как вам?
Тебе скажу, когда. Это было последний раз со мною. Я скажу, когда, мама.
Так не
это,
так уж да, сильно вы друг другу мешали, живут. Правда?
Думаю, 50 лет назад. Боже. Некоторое время назад.
Сколько, да, вам сейчас, Сергей?
Мне 96. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет, я уже не успею вас послушать. Мне 96 уже, по крайней мере, последние лет 10. 96 мне нравится цифра. Я сразу потом перейду на 108.
Угу.
Сначала будет 96, долго будет. Потом сразу сделается 108. Договорились?
Да.
Новости. Слушай, интересная публикация о 9 портретах людей с необратимыми диагнозами сегодня. И это «Новая газета». Забавно, мы уже с тобой это обсуждали на летучке, что люди вспоминают. Вот это очень интересно.
Да.
Люди совсем старые. Послушайте меня. Речь идет о неизлечимо больных, тяжелых, там, с множествами заболеваний. Понимаешь, люди сами ощущают свой закат, люди понимают, что сказать, все, ну вот все. И они разговаривают о своей жизни. Интересно, что именно они вспоминают, Настя?
С теплотой, да.
С теплотой, ну, давай.
Это моменты встречи с партнерами, с которыми они потом всю жизнь живут.
Нет, ну не обязательно всю жизнь. Они же вспоминают тоже какие-то юношеские.
Ну, я имею в виду, да, что всех влюбленности, да.
Влюбленности,
ну, вот момент влюбленности
да,
или,
да,
если нет, то просто подростковые годы дружбы.
Да.
Ну, вот с коллективом, с друзьями.
Сердце ёкнуло в 24. Я была пергидрольная блондинка. Он на хрустальном заводе работал. Вазочки мне дарил, статуэтки, рюмочки красивые. Знаете, а я ведь все храню, Нелли говорит о своей жизни. А вы понимаешь? Вот и все.
Да.
Значит, он таскал из завода эти самые. Наверное, мог купить подешевле.
Странно, становится светло,
да,
от этих рассказов, да, на душе, несмотря,
да,
на то, что,
да,
и Нелли уже, в общем, не блондинка,
да, а другая, да,
дрольная,
да, да,
вообще все уже,
да, то есть они вспоминают, они вспоминают о первой влюбленности. Угу. То есть в сущности не только 24 года, они вспоминают подростковые свои годы.
Да,
понимаешь?
Да, да.
Вот. Вспоминают подростковые первые ощущения, первое узнавание себя, узнавание чувственной сферы. Оказывается, что люди, которым 90, не знаю, 80, когда они начинают вспоминать свою жизнь как такое экзистенциальное какое-то цветовое пятно,
да.
А их взор обращается все равно к чувственной сфере, к подростковой чувственной сфере,
да.
К мечтам, к влюбленности в Ди Каприо, к влюбленности в Брэда Питта, к влюбленности в...
Ну, вы как-то...
Да, а что нет? А почему? Ну, это и есть самое чувство.
Влюбленность Брэда Питта, она же такая безответная.
Безответная.
Тут надо такая, чтобы была какая-то жила человеческая.
Он не приходил к тебе во сне?
Господи, Иисусе.
Что?
С вами.
Во сне. Вы не жили?
Наш государь еще не приходил ко
мне. Вы не жили долго и счастливо во сне с Брэдом Питтом?
Нет,
спасибо, нет. Интересно, мне интересно.
Джонни Деппом,
да. Это потрясающе, ребят. Это потрясающе. Это потрясающе то, что люди вспоминают... Вы думаете, что они вспоминают, как их сделали замминистра? А вы думаете, что... Они вспоминают, как они ездили, так сказать, там, в 50 лет в Африку куда-нибудь на сафари? Нифига. Они не вспоминают события, одним словом, они не вспоминают события, от которых их не трясло эмоционально. Вот они вспоминают, люди вспоминают только те события, которые дали им гигантскую эмоциональность, гигантское чувственное пороговое ощущение, пороговые, запредельные ощущения. Понятно, да? Вот это они вспоминают в 90 лет, когда они говорят, моя жизнь это двоеточие. Двоеточие. Это там первый танец в 7 классе, понятно. Острее, чем должность министра впоследствии. Чем, я думаю, даже вообще все, да, ну вообще все. Понимаешь? Да. Ну это потрясающе, удивительно и вдохновляюще. Это вдохновляюще.
Ну так, да.
Да?
Один там говорит, я люблю свою жену до сих пор, она, правда, мне не верит, уже старичок.
Да, да.
А и одна только была, которая детский дом вспоминает с теплотой, да. Вот что он для нее стал такой, ну, как бы аналогом семьи, что там все братья и сестры были у них в коллективе, 29 человек. Сейчас там многие поумирали, сама она уже вот...
Да.
Но вот это ее самое лучшее воспоминание, то есть подростковая дружба.
Я прочитал, это очень вдохновляюще. Это очень вдохновляюще, на самом деле. Хорошо, давайте говорить еще о чем-то другом. Земфира, я тебя уничтожу. У нас очень много публикаций о женской судьбе. Завтра мы целый выпуск посвятим всевозможному женскому такому завтра. Правда же?
Давайте, давайте.
Да, значит, смотри. Земфира, я тебя уничтожу. Женщины для битья. Расскажи, пожалуйста, Настя, поскольку ты как раз представила мне эту статью. Расскажи, пожалуйста.
Да, это про то, что у нас всего в Москве 2 есть кризисных центра для женщин, которые в сложной ситуации. Там первый раз 3 года назад появилась эта Земфира. Она... вышла замуж там в Дагестане, муж, соответственно, тоже оттуда, они приехали, купили даже квартиру, у нее двое детей.
Муж из Дагестана, и она из Дагестана.
И она, да, и там у нее были родственники рядом, и вроде бы он там еще ничего себя вел, в Москве он как-то еще на этапе их переезда только-только уже с тормозов что-то его сорвало.
Да.
И он начал распускать руки.
Может быть, это связано с тем, что человек должен был, попал в чужую среду, должен был очень сдерживаться и испытывал чувство досады,
разочарования. Можно ему, конечно, попытаться объяснить. Мне кажется,
он ее бьет каждый вечер.
Может, конечно. У него чего-то случилось от перелетов.
Он ее поколачивает.
Поколачивает. Знаете, человек мозг. То одно говорит, то другое.
Да.
И он ее стал, да, он прям при рабочих, когда ремонт в квартире шел, руки распускал и так далее. А стыдно же, кому расскажешь? Маме, чтобы не волновалась туда, в Дагестан.
Все-таки у меня вопрос. Это все-таки специфично для патриархальных, архаичных сообществ периферии России, южной периферии России, или это специфично также для москвичек?
Он ей бить стал так, что она как боксер теряла сотрясение мозга, получала почти каждый раз.
Теряла сознание,
да, в больницах лежала там, да. И все такое. И сейчас у нее там...
Нет, у меня к тебе вопрос.
Эффект.
Это все-таки ты относишь к специфичности хабитуса какого-то южных окраин России, или это типично для москвичек тоже?
Ну, я вот не замечала среди москвичек, кроме одного единственного раза недавно в торговом центре, в детской комнате, вот там дети, куда за деньги их отправляешь, а сам идешь по магазинам.
Да.
Сидела очень избитая девушка. И дети мои тоже заметили, у нее причем было, лицо было загримировано, я смотрю, она принимает деньги, а у нее руки все в таких, и понятно, что это побои.
А девушка, которая следит за детьми в этот момент,
Да, и принимает деньги. И она сидит такая грустная, там дети эти бегают, а она вся... Я думала ей записочку написать, пойти в смартфоне посмотреть телефон этих центров и передать, но с другой стороны, тоже неудобно мне, ну что я лезу, может, ну она не упала с лестницы, но у нее на шее, на руках.
А ты хотела поучаствовать в ее судьбе таким образом, чтобы сделать ее полностью несносной.
Нет,
ты
почему? А может быть, она сможет изменить как-то свою жизнь?
Слушай, я тебе объясню, ничего не сумеет, ничего не сумеет изменить, я тебе объясню. У меня несколько собак, ну сейчас только конкретно во дворе две, в том месте, где же, две собаки. Значит, когда я тебе скажу еще, мы вот с супругой ездили когда на Бали, мы ездили в обезьянью рощу, там роща, где много обезьян, да? Значит, я ее, моя жена чуть не совершила ошибку. А какая ошибка? Она хотела дать банан, мы купили бананы специально, она хотела дать банан маленьким, но ей жалко маленьких, детишки там какие-то, обезьяне детишки, обезьяне дамочки какие-то, значит, ветреницы.
Они отдельно сидели как-то.
Они тоже подползают и руку тянут. Значит, я ей сказал, и я тебе сейчас говорю, давать бананы только самому большому кобелю. Самому большому. Самый огромный кобель, который там есть, вот этот обезьяний, только ему давать. Потому что за то, что ты дала банан, ну, так бы нарушила субординацию, в сущности, взорвала племя, ты дала банан ребенку или самке, ее изобьют в грязь, в фарш. Он ее будет бить столько, понятно, да, он ее откусит руку или что-нибудь еще, понятно, да? Она должна, внимание, ты должна распределять так, очень просто. Подходишь к обезьянему царю, отдаешь обезьянему царю. Он, если он уже обожратый, что у него уже просто из горла лезет, он кинет, и тогда самки подберут, абсолютно верно.
Да.
И дети, если самки обожратые, то и детям достанется. Ну, то есть детям в последнюю очередь, естественно. Вот, понимаешь, да?
Да.
Но если ты дашь детям, то он изобьет детей. Если ты дашь самкам, он изобьет самок. Понятно, да?
Да.
Та же самая тема с собаками. Я прихожу с мясом, я кидаю азиатской овчарке, алабайке. А немецкая овчарка смотрит на это с горечью. Но если я дам немецкой овчарке... Если я дам немецкой овчарке, она осмелится вдобавок взять это в рот, по глупости, то мне потом везти ее в ветеринарку. А это денег стоит. Зафиг мне везти ее зашивать-то, она будет вся порвана. Поэтому давать надо главному бандиту сюда. Главное, вычни главного бандита.
А вы сами их не боитесь, нет?
Никого не боюсь. Главному бандиту даешь всегда и так далее. Возвращаемся к семейной жизни.
Да.
Про что мы сейчас говорили?
Мы говорили о том, что не надо давать избитой девушке телефон в кулачок.
Не надо помогать избитой девушке, не надо давать ей телефон, не надо давать ей деньги. Надо тому, кто ее бьет, дать денег, телефон.
Чтобы он пошел, развеялся.
Конечно, тогда он будет... Это так же, как в обезьяне из стаи. Ты должна дать главному бандиту, потому что он главный бандит. Тогда, может быть, испытает чувство удовлетворения, спокойствия, когда он успокоится, ему станет легче, ему станет приятно жить.
Нет, это же поведение психопата. Они потом валяются в ногах,
бить.
Просят прощения, потом опять то же самое. В итоге ничто не прекращается, то есть это надо сразу прерывать. Но я вокруг себя в Москве не вижу избитых женщин, так по большому счету.
Не видишь?
Не вижу.
Хорошо гримируются?
Нет, вот когда грим, все равно видно все, и очки вот эти вот, ни к чему солнцезащитные. Видно, да? Они, ну, их видно обычно, нет, этого нет.
Хорошо, все-таки. Ладно, погнали дальше. Сотрудница комитета по развитию туризма посвящает оду Мединскому. Мединский, напомню вам, это министр культуры. А с моей точки зрения, по недоразумению, но неважно. Она работает, насколько я понимаю, у него, потому что туризм относится к Министерству культуры. Издание «Фонтанка» петербургское обнаружило на портале стихи.ру произведение петербургской чиновницы Антонины Дороговой. Дороговой. Сотрудница комитета по развитию туризма посвящает стихи своему министру и рассказывает о рабочих буднях. Здесь же ее фотография. Ну, скажи, пожалуйста, что ты видишь на этой фотографии? Вернее, кого ты видишь на этой фотографии?
Ну, да, понятно все.
Что?
Томная что? Такая женщина, очень...
39,5 лет.
Да, да. Ну, одетая по возрасту, прическа тоже соответствует. Дамский такой облик в целом. Дамский.
Худощава.
Ну, это ладно. Да, а сейчас еще раз. Сидит на лестнице, склонив голову на бок.
Сидит на лестнице, на ковре. Лестница ушла на ковру. Нет, это паркет. Нет, это плитка. Она сидит на плитке.
На отдыхе, наверное.
Что неосторожно само по себе. Ну, да, может, это холодная плитка, абсолютно верно. Да. Значит, она пишет стихотворение. Разрешите, я почитаю, пожалуйста, в Министерство культуры. Сотрудница пишет стихотворение. Мне бы хотелось его прочитать. «Министр Мединский, мой кумир, открыл культуры дивный мир. И этот мир такой большой, как космос над его головой. Теперь всегда открыты мне все двери на большой земле. Создам повсюду я уют и привнесу везде досуг. Хоть комитет у нас большой, одна в нем стану я звездой. И яркий свет ее лучей станет негой для людских очей. Владимир, сполна я тебе оплачу, быть верной музой твоею хочу. А кто, как не я, всегда и везде сыграет так нежно на флейте тебе с моим светлым талантом и редким умом? Культуру мы быстро народу привьем вдвоем».
Мне кажется, что, может быть, это троллинг?
Мне кажется, что здесь, нет, здесь есть эротический элемент. Мне кажется, она эротически относится к Мединскому, что само по себе, нельзя не признать, первенство.
Меня бы уволила на месте Мединского.
В другом стихотворении она рассказывает о рабочих буднях. Послушай меня. «Я иду такая вся по комитету. Нет, скажу я, как всегда, промисквитету. Поиграем лучше мы с девчонками в нарды. Ведь сегодня праздник наш, 8 марта».
Господи.
Нет, ну, первая строчка, ну, мне кажется, здесь наиболее, наибольшим художественным смыслом преисполнена первая строчка. «Я иду такая вся по комитету».
Нет, это отсылка к творчеству Данилка, который... А я такая вся...
Нет, скажу я, как всегда, про мискуитету. Как всегда. То есть она каждый день подвергается риску беспорядочных половых связей. Каждый день, каждый день. Потому что на нее смотрят все мужчины.
Девчонки тоже.
Желание, преисполнено желание. А она скажет нет. В этот раз тоже опять. Как всегда, понимаешь?
Да.
Дальше. Следующее стихотворение. 8 марта, праздник наш с тобой. Я приласкаю взбалмошную киску, сцежу парного молока ей в миску, а нам налью живительный настой. Вдвоем мы уже очень много дней. Я знаю все твои нехитрые привычки. Подай, мой друг, бестерочные спички. Я разожгу огонь любви твоей. Ну, как-то прекрасно. Вот здесь я чувствую...
Я в какой-то момент испугалась, ну
здесь
ладно.
Нет, а на слове киска, то, что ты переводишь с английского, дорогая, не надо переводить с английского.
Ну, как-то да, надо себя ограничивать.
Надо себя ограничивать в знании языков.
Да.
Хорошо, я тоже испугался.
Ложные друзья-переводчики.
Я посмотрел, там, сцежу парного молока и в киску, я не понимаю, сцежу откуда она сцедит?
В миску.
Сцедит-то откуда?
Из груди, я думаю.
Ну, на самом деле...
Может быть, из киски, но
на самом деле, сцежу, слово сцежу означает, боюсь, что она здесь...
Сцедить можно и чужое молоко, на самом деле, совершенно спокойно. Берешь марлечку, вы знаете, у меня были козы.
А можно скажу тебе, там доить некого, там с ней мужчина.
Может быть, там есть еще?
Нет. Я разожгу, она, я убежден, рядом с ней в комнате мужчина, она имеет в виду, что их двое. Вдвоем мы уже очень много дней. Они там вдвоем много дней. Понимаешь? Хорошо, еще. Меня ждет слава и успех, и я лучезарнее Мадонны. Во мне славянские лишь корни. В отличие от Мадонны, которая весьма подозрительна. Не восхищаться мною, грех. Я часть небес твоих, Россия, я ласточка тех вешних дней, когда с граблями вылетаем мы на уборку площадей. Я часть лесов твоих, Россия, пушисто-рыжая лиса, и служит аргументом сильным моя природная краса.
О, я думала, угадаю я слово или нет.
Красавица, красавица. Да? Краса, лиса. Конечно. Она пушисто-рыжая лиса, и в отличие от Мадонны, славянка. Таким образом, Мадонна годится ей в служанке. Она будет обслуживать ее, подавать кофе, может быть. А может быть, просто мыть унитазы. Правильно, Мадонна? Mm-hmm. Потому что Мадонна все-таки, ну, не удосужилась родиться славянкой. Это же высочайшее из рождений. Родиться славянкой – высочайшее из рождений. Правда же? 7373948. Алло, здравствуйте. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Скажи, что это прекрасно, ничего не добавить.
Знаете, да. я не верю, что это не Степ. Это слишком прекрасно для того, чтобы быть не Степом. Все ну, эти «я хочу твою большую флейту» и все эти «стыжу молочка» – это прелесть.
Поймите, самый главный кошмар, что это и есть нынешнее состояние России. Она могла бы вместе с Поклонской вдвоем, они могли бы надеть туники и что-то такое вместе декламировать прекрасное.
Это написано с пафосом оды Ломоносова.
Да.
Вот, к Анакреону, да? Вот, но я не верю, что это не Степ.
Я верю, это самое страшное.
Когда все очень грустно.
Самое страшное, что это и есть мы, понимаете? Самое страшное. Дело в том, что это все вылезло из щели. Раньше этого принято было стыдиться. Но в какой-то момент этого стыдиться стало не принято, понимаете?
Вот, ну, тогда нам не нужны уже юмористы, сатирики, все, как бы, собственно, вот это вот достаточно.
Конечно. Ребят, самая проблема ужасная, на самом деле, что это прекрасный представитель. Я бы сказал, это лучший из нас, вот это лучший из нас. Все же получше можно более-менее понять, где находится нация, понимаешь?
Ну, они лучше сейчас там, потому что мы туда не идем, они там и остаются. Может, надо как-то просто взяться всем за руки.
Мы туда не можем пойти.
И пойти туда,
и вытеснить пойти. Всех. Мы не можем туда пойти, потому что там сейчас не тот драйв, там другой
тренд. Самому быть создателем внутреннего драйва.
Ты не в тренде. Ты не можешь создать ничего. Нет, Настя. Ты не будешь услышана. Ты просто говоришь уже на другом языке. Мы уже с ними разошлись таким образом, что мы говорим на разных языках просто. Разные языки. Она тебя не поймет, она подумает, что ты говоришь на арабском. Она скажет, ой, какая-то пришла женщина, говорит на арабском. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил. Ну, скажите, что мы полностью как бы существуем в иной цивилизации уже все. Она уже иная.
Я вам скажу, что это немножко не так. Одна из самых страшных трагедий человечества вообще это графоманство. Это вот то. Я наблюдал человека, даже который лезет на стенку. Он не может понять, ну, чем он хуже Бродского или Пушкина.
Да.
Это сублимация бессознательного по Фрейду. Одно из его выражений, непознаваемых, но сущных по практике.
Да.
Это
да.
Представление себя гением в искусстве. Графоманство опутывает человека с ног до головы. Просто графомане люди скромные. Часто они врываются один раз, изливают кому-то. Они не кричат целый день об этом. Но их мучение сродни мучению, знаете, человека, который какую-то трагедию пережил невероятную, самую страшную, потерял все. Причем это не оставляет их никогда. Они умирают в этом ужасном...
Но меня все равно, Михаил, если позволите, меня все равно восхищает здесь не само графоманство как таковое, а меня восхищает, то есть не ремесло, а смыслы, которые несет конкретно это.
Ну, это да, поэтесса. Вы тут тонко, вы правильно заметили, это социальная оболочка. Действительно, в нашей стране настолько силен фактор приобщенности вот к этому шизофреническому бытию, что он становится естеством.
это, с этим я согласен.
Вот смотрите, то, что... она здесь адресует, ну вот давайте просто попробуем разобрать, она же дает адреса нам, она нам дает ссылки на самые важные социальные проекты. Как то? Во мне славянский, смотрите, я лучезарнее Мадонны, во мне славянские лишь корни. Она говорит о превосходстве, превосходстве по рождению, то есть ее аристократизме, превосходство по рождению и на ее национализме, потому что...
Знаете, Глеб Капустин у Шукшина, это было гениально. Знаете, я гений, Игорь Северянин, но ему было можно, потому что он действительно гений. Он пародировал вот как раз этих самых вот социографоманов. Потом еще субтильность девушки в 39 лет, это страшное дело. Я, знаете, имею огромный опыт, самая опасная публика.
Слушайте еще. Создам повсюду я уют и привнесу везде досуг. Вот, понимаете, она говорит о роли своей социальной, что социальная роль русской женщины, славянки, по рождению, не в том, чтобы трудиться, а в том, чтобы играть на флейте и приносить всюду уют. То есть она не самостоятельное существо, она при кумире существует, дабы...
Это миссия. Она несет миссию. Да. Она видит миссию этого вот министра нашего. Она действительно влюблена в его мир. Она видит, как он широко берет, какой мазок.
Да.
Он может везде и все. И она, приобщаясь к этому величию, где-то на своем вот этом, я повторюсь, субтильном уровне, да еще с комплексом графоманства, страшная болезнь графоманства, Чехов, помните, описал.
Да.
Это ужасающее мучение человека, его разрывает изнутри. Он готов на все, чтобы понять, ну почему, помните, у Пушкина в «Маленьких трагедиях», понимаете, это имитатор. Знаете, это вообще отдельная ветвь человеческой психологии, человеческой культуры, я бы даже сказал. Конечно, антикультуры. Но вы
еще,
только правильно...
И еще она говорит о том, что они вдвоем с Мединским, то есть она мессия и посланница. Смотрите, с моим светлым талантом и твоим редким умом культуру мы быстро народу привьем вдвоем. То есть они вдвоем привьют культуру народу ввиду... дальше. Еще есть прекрасный рассказ про промискуитет. То есть она говорит, что на службе, внимание, она ежедневно, как всегда, говорит промискуитету нет. Это значит, что все остальные трахаются так, что дым идет.
Но она ему намекает, что ты один... По мне, я живу тобой, я, видишь, ни с кем больше не хочу.
Она говорит о постоянном искушении, о том, что ее жрут похотливые... Ее жрут похотливые глаза сотрудников, и она каждый день делает этот страшный выбор, на самом деле геройский, подвижнический, благочестивый выбор, она не идет с ними трахаться, нет, за шкаф, нет, а все остальные идут. И вот здесь ее добродетель воссияла в министерстве. Понимаешь, как это прекрасно? Ну и так далее. То есть я думаю, что это очень значимый текст, который надо оценивать не по способу подачи, не по ремеслу, а по важнейшим вехам эпохи, которые она здесь...
И примировать нардами.
Примировать нардами по голове. Нет, просто нардами.
Нардами.
Сцедит она парного молока ей в миску, приласкав взбалмошную киску.
Подъем в движении.
Как она игривая. 4 балла. Город, значит, секундочку, я посмотрю. Да, нормальный город, господи, помилуй, ничего страшного. Все уехали, никого нет, 4 балла, все нормально. Волоколамка стоит, все еще рвется в Москву. Глупые, они не знают, что скоро праздник. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 6 марта.
Подъем